Ладно. Всем добрый день. Мы начнем все-таки, наверное. Начнем. Там посмотрим. Я, в принципе, запрос отправил на 6 человек, чтобы синтез был. И так далее, надо будет утвердить. Ну да, 6 пока складывается. Ну, сейчас потихонечку, да, люди наберутся. Ну, ладно, в любом случае, мы начинаем здесь 7-й синтез. Владыка, в принципе, огонь дал, поэтому настраиваемся. Ну, всем здравствуйте еще раз. Сегодня у нас 7-й синтез, называется он «Пробуждение из начинающим отцом». То есть 7-м синтезом мы как раз будем отрабатывать такое явление, как пробуждение, Будда или буддизм. Ну, не буддизм как религию, а пробуждение или эффекты пробуждения, умение пробуждаться по жизни, когда вы не просто смотрите на буддизм или на Будду как на религию, а ищете эффекты пробуждения в самой. То есть когда мы пробуждаемся и начинаем что-то делать. Ну, само слово «пробуждение» — это не просто там вот, вот когда говоришь про Будду или пробуждение, у всех сразу вспоминается религия, и вот он как сидит в позе лотоса, то есть старичок какой-то, или там мужичок, сидящий на позе и чем-то молящийся. С точки зрения синтеза, ну и в принципе с точки зрения буддизма, Будда — это не религия и не Гаутама Будда как одно имя, а это совершенный человек переводится. То есть, Аслан, давай поспокойнее, ладно, не шуми, а то сейчас отвлекаешь людей. То есть Будда – это совершенный человек. То есть когда вы начинаете быть совершенными по принципу, тогда у вас появляется состояние, или вернее статус, звание Будды. То есть Будда – это не имя и фамилия, а это звание, ну или достижение, так скажем. То есть когда вы пробудились, стали совершенны с точки зрения отца, и вас признают уже Буддой. Ну ладно, Будды мы, ну, к сожалению, на сегодня не получится встать, и завтра тоже не получится, это уже индивидуальное накопление, и Будды ни в команде не становится, ни по старым методикам не получится. То есть мы будем расшифровывать или входить в тематики, так как Будда пробуждался в пятой расе, но, к сожалению, по этому пути уже пойти не сможем, и каждый должен будет пробудиться сам. Не думайте, что Будды вы стать не сможете, и это какое-то такое далекое явление. Ну, знаете, как вот в этом воплощении может не получиться. Хотя, кто его знает, у нас там вот недавно достижение, там Тиургом стал, это как раз преддверие Будды. Это совершенный человек Тиург. 70-летняя женщина стала, вполне себе. 70. Вот 70 лет она стала Тиургом. В принципе, это такой путь к Будде. Поэтому, то есть, так, достижение это реальное. Ну, не в этом воплощении, так в следующем. Хотя, если вспоминать прошлое воплощение, у вас вполне возможно, что в накоплениях есть какие-то буддические накопления. То есть были Будды в каких-нибудь воплощениях, там в атлантической или даже в лемурийской расе. То есть у нас масса вариантов Будды было. Даже в пятой расе это был не один Будда, а, ну, знаем, минимум 99. Ну, 100 львов Будды. Это когда было 100 Будды. То есть как человеков пробужденных, ставшими Буддами. Вот, это как раз тематика 7-го синтеза. Помимо этого, как раз у нас с 7-м горизонтом, 7-я часть, это у нас такая часть, как столб. Столб П в конце П стоит. То есть это не столб Б. То есть, что это такое? Это, в принципе, такая цилиндрическая, ну как цилиндрическая, такая вот структура или же часть, которая разворачивает вокруг вас. И вот у нас в синтезе как столб, это там, где отец присутствует. Ну, так как у нас здесь человек, который первый раз пришел, в принципе, сама философия или вот эти семинары синтеза, это курс переподготовки человека пятый раз и человека новой эпохи. То есть, когда мы начинаем изучать, а кто же такой человек, и разрабатываем в каждом семинаре ту или иную часть. Вот седьмым семинаром как раз мы разрабатываем часть столб и как раз учимся жить в воле отца. Вот, мы как раз по поводу здоровья поговорили вначале. То есть, когда дух здоров, тело будет автоматически здорово. В чем-то мы больны, то есть дух начинает чем-то там как-то по-своему жить, отсекается от источника жизни, от отца, получается состояние такое своей воли, или же когда дух начинает заходить не в те края, то есть начинает действовать не по подобию, не по образу отца, и в итоге получаются болезни. То есть, как бы мы там ни думали, что болезни, что лекарства, они в нас. И то, что мы говорим, тут плацебо. Ну, плацебо опять вопрос, как мы это понимаем. То есть, если человек боялся чего-то там, и вдруг как-то по-другому переориентировался, внутри появился какой-то другой смысл, то, в принципе, любое лекарство, любой импульс уже помогает ему выздороветь. Поэтому у нас иногда бывают такие чудеса выздоровления, когда... Тоже новый человек.
Да.
Первый раз. Да. Ну, прекрасно. Ну, на 7 синце как раз подтягивается у нас новые люди. Ну да, пробудиться надо, да.
Не удивляйтесь.
Да, вот, ну повторюсь еще, то есть у нас семинар, это каждый семинар, это так, ну, как следующая ступень, то есть или одна из ступеней развития в понимании, кто же такой человек. В понимании и умении быть человеком, потому что когда мы говорим, а кто такой человек, он задает вроде банальный вопрос, а кто такой человек?
Головы, руки, ноги.
Во, тело. А, извиняюсь, на кладбище там тоже люди лежат? Или тела? Там тоже голова, руки, ноги?
Там прах.
Ну, ну, человек, когда умирает, он еще не прах. Угу. Ну, это уже не человек, это тело.
Тело, так тело вот. Физическое.
Тогда человек все-таки это не только тело. Угу. То есть что-то больше того. И вот, ну, особенно для новенького, когда начинаешь говорить, а у вас есть душа? Кстати, у вас есть душа?
Есть.
Есть. А что это такое?
Потому что мы чувствуем.
Это да, это чувство, это часть, которая занимается чувством. И человек – это тот, у кого есть душа. Ну так. То есть, если человек умер, тело лежит, души там нет, то есть душа зашла отсюда как раз там 7 дней или 40 дней, когда отпевают людей или там лежат, отмаливают, то есть устраивают поминки. То есть, получается, что есть некая часть – душа, которая вроде бы есть, а покажите мне ее. Явите мне свою красоту души. Звучит бредово, но при этом все мы говорим, что душа есть, зачем-то она нужна, продавать ее нельзя, и вот, ладно, душа есть, а сердце есть? Не физический орган, а вот некое тонкое явление в виде сердца. Есть. Ну, говорит, что я люблю всем сердцем. Ну, бывает такое выражение. Угу. То есть у человека есть, помимо физического органа, который гоняет кровь, хотя это тоже часть, есть такое явление, как сердце. Есть разум. А где у вас разум? Вы человек разумный или вы неразумный? Ну, сейчас вся эволюция говорит, что человек разумный. Mm-hmm. То есть, про человека произошел от обезьян. Ну, с этим можно поспорить, но суть в том, что у человека есть некое явление, часть разума. Ну, Иисус говорил, разумение. То, что разум еще не дорос, но вот некое разумение, или некий аппарат осмысления, или же мысли. Но где он находится? Все считают, что вот здесь. Ну, с одной стороны, и да, и нет. Вопрос только, как мы на это смотрим. Потому что, когда у нас есть институты мозга, начинают изучать, но, в принципе, самая непознаваемая или непознанная часть человека – это мозг. Потому что, когда говоришь мозг, его изучают, там, те или иные реакции, те или иные движения там, в мозгу вроде идут. А как мысли рождаются? Непонятно. Вот у человека какая-то реакция пошла, вроде бы... начали там электроны, или там активность в мозгу пошла. А с чего она пошла? Вот знаете, вот, а с чего, знаете, как, где та кнопочка, которая запускает вот эти движения, которые в мозгу начинают двигаться? Вот они регистрируют, что что-то пошло, какая-то мозговая активация. А почему она пошла? В итоге на этот вопрос ответить не получается. То есть, вроде бы изучают, но по сути мы не знаем, кто такой человек. И вот если взять даже вот, ну, традицию, что есть разум, сердце и душа, то если примем то, что человек, ну, мы живем трехмерно, по большому счету. А если, допустим, что есть многомерность, сон, 4 мерности, 5 мерностей, 6 мерностей, и вот те же там ясновидящие, астрологи, там, которые, ну, ясновидящие, вот, которые смотрят, там, или экстрасенсы, которые там лечат, или же видят там третьим глазом, если мы начинаем принимать, что у человека есть помимо трехмерности еще 4 мерности, 5 мерностей, просто мы их не видим. То есть, знаете, как привыкли к трехмерности и живем трехмерно, и нам кажется, это так правильно. Но если допустить 5-6 или там больше мерности, то тогда можно будет увидеть, что тот же самый душа видится там законами там 4 мерности. Молодой человек, ты давай лучше или лежи спокойно, или спи, или не шевелись. Ладно, а то сейчас вот твоё шевеление, это все записывается. Все внимание на тебя отходит. Понимаешь? И спокойно. То есть, когда начинаем говорить, что там четырехмерность, уже можно увидеть, что законы четырехмерности можно увидеть там душу, ну или же вашу энергетику. Там пятимерность, шестимерность, тогда уже, когда начинаешь добавлять мерности, вы, в принципе, можете увидеть в теле человека там и ауру, и биополе, и некие свечения, которые вроде бы так физически ты их не видишь трехмерно, а многомерность начинаешь воспринимать, что есть некое такое явление в виде души, что-то такое от тебя, вот, ну как некие ауры есть. Вот душа у человека есть. И, в принципе, сейчас ученые к тому приходят, то, что даже замеряя там, вес человека, когда человек умирает там, или же засыпает и глубоко уходит в сон, тело становится легче на несколько граммов. По закону физики это невозможно. Ну, в итоге приходим к тому, что у человека есть минимум три части. Сердце, разум, душа. Отсюда как раз Бог любит Троицу. Это вот самая любимая такая поговорка. И вот, в принципе, философия синтеза предполагает, что мы каждыми семинарами уже будем входить, или же углубляться в тематику частей. Вот если брать третий синтез, это как раз душа. Так как философия это уже не просто пятая раса, то есть мы переходим в новое явление человека метагалактики, и предполагаю, что уже у человека не три части, а минимум 64 части, а в принципе это уже 256 частей. То есть 256 частей, которые фиксируются здесь, в теле, то есть с одной стороны вроде бы и понятно, с другой стороны как-то много и непонятно. Например, мы говорим, там есть часть интеллект. То есть у вас есть интеллект, это как раз тематика на шестого синтеза. С одной стороны, мы интеллектуальные люди, но у нас интеллект больше процесс. То есть, конечно, сознание. Вот сознательное – это наш больше процесс. Бывает состояние бессознательности, бывает состояние сознательное. То есть мы сознательные, бессознательные. Вот если у человека пятый раз – это больше процесс, процессуально так вот, есть сознательность какая-то элементарная. Но как часть она не оформлена. То есть часть – это что? Часть – это конкретная, то есть структура материи, определенной тонкой вида материи, которая уже не распадается. Например, тот самый интеллект, если взять, говоришь, ты интеллектуален? Ну, вроде бы да. Но интеллект у нас очень зависим от внешней окружающей среды, то есть как процесс. То есть если у меня интеллект – это больше процесс, то если я книги читаю, если я там что-то изучаю, там, как-то развиваюсь, интеллект развивается. Если я живу в лесу, ничего не читая, ни с кем не общаюсь, то интеллект меня деградирует. В итоге, если у меня это нет участия, у меня это больше процесс, и в итоге он очень зависим от внешнего. Когда у меня конкретно часть есть интеллект, она уже начинает теребить меня или заставлять меня уже искать. То есть появляется такая внутренняя потребность. Вот есть же такое выражение «пища духовная». Вот та самая пища духовная или же какая-то потребность, когда только тебе не нужна только пища, вот, которую вы кушаете, а некое вот что-то интересное, узнать, почитать, послушать. То есть какая-то внутренняя тяга появляется. Это как раз оформленная часть начинает вас стимулировать на какое-то развитие. Та же самая душа, хочется сходить на природу, отдохнуть, там, картины посмотреть, музыку послушать. Это душа стимулирует нас на это. Вот, соответственно, на седьмом синтезе мы уже разрабатываем такую сложную часть столб, ее в пятой расе особо не было, хотя в традиции религиозной у нас знаем понятие такое столбники. Столбники – это, знаете, как вот строили такие некие возвышения на столбах, и наверху стояли, были площадки, ну, это в деревнях, и человек молился за всю деревню, вся деревня его обслуживала, в смысле кормила, поила, а он за всех молился. То есть некая на возвышенности, он за всех там пытался через молитвы накрыть и как-то вот помогал, развивал и поддерживал соответствующую среду. Если брать религиозный аспект, это минарет. То есть минареты, вот некие такие столбы, когда есть мулла, который поет, в принципе, это та же самая, продолжение той же самой традиции. Если говорить, что христианство и мусульманство – это, в принципе, одна религия, просто в какой-то момент они разошлись, то, в принципе, это минарет – это как раз та же самая традиция. То есть мулла поет и через молитву там или призывает, или просто накрывает в окружающую среду поле молитвы. И уже там уже все начинают как-то входить в нужное поле, то есть когда внутри начинают как-то приобщаться к духу Отца, то есть некому Творцу, все его называют по-разному, там Аллах или Господь, или же там еще как-то Его, там имен у Отца много, поэтому называйте как хотите, в принципе, мы называем просто Отец. Потому что философскими семинарами, то есть это, само понятие философия, это что? Это наука о мышлении. То есть мы учимся мыслить по-другому, уходим от религиозного восприятия Отца или Творца, или вот Всевышнего, а учимся с Ним общаться напрямую, без посредников и без какого-то вот раболепия. То есть такое состояние без коленопреклонений, без лбом в пол, а легко, свободно. Потому что новая эпоха предполагает, что Отец из нас сотворяет Творца. То есть когда мы сами... самодостаточный, то есть когда мы не рабы, рабы не мы, а мы легко, свободно действуем и управляем своей жизнью. То есть когда мы говорим, что Отец, или Аллах, Он Творец Всевышний, то по сути Он созидает нас, таких же творцов и созидателей.
Да.
Чё?
Вышла
из себя. Смотрите сами, не все равно. потемнеет, потом включим, не переживайте. И вот как раз семинары мы обучаемся такому светскому общению с отцом. То есть у нас в течение семинара там несколько практик происходит, то есть когда мы выходим к отцу, и есть такое выражение «стяжать», «стяжание». То есть это еще у Серафима Саровского есть такое выражение. Задача любого христианина – это стяжание огня Святого Духа. То есть стяжание – это выйти к отцу и взять по праву. И вот мы, по сути, семинаром преодолеваем, с одной стороны, такое некое рабское состояние, когда нас веками воплощение прививает, что мы овцы Христовы, там, мы же рабы Божьи, и, там, мы же рабы Аллаха, там все по-разному это звучит. Хотя ни Иисус, ни Мухаммед такого не говорил. То есть не было такого... То есть когда религия, то есть еще не было понятия религии, а было, то есть там Мухаммед или же Иисус, когда проповедовал и был, все его называли учителем, то есть он никогда не говорил, что отец, или там это Бог, он всегда говорил отче или отец, то есть не было такого понятия, как христианство, а или же все давайте мы обсы, мы рабы и так далее, а было учение. То есть, когда вас обучают быть человеком. И вот, если вспоминаем первую заповедь Христа, встретитесь с Отцом Небесным, всем сердцем, разумением, всей душой своей. В принципе, это, то есть, в мусульманстве тот же самый аспект остается. Просто вопрос наших трактовок. Потому что, вот, даже общаясь там с истинно верующими людьми, которые ну, глубоко верят, в принципе, они тоже отмечают то, что там первые, там, предыдущие, ну, ранние записи Корана, они трактовали одним образом. И чем глубже, чем ближе сюда, трактовки Корана становятся все более жестче, тем более вот состояние, когда вводят нас в состояние рабскости. То есть боятся его, поклоняться ему. Ну да, да, да. То есть тогда вот вводят в состояние жестких рамок. С одной стороны, человеку это приятно, когда, знаете, не надо думать. Тебе готовы ответы, как вот на любой аспект жизни, что нужно делать. И самому особо думать не надо. Хотя если говорить, что религия, ну там, что христианство, что мусульманство, там, ну, порядка тысячи лет всего лишь ей, хотя история говорит об одном, ну, история современная немного отдалека от истины, это сами историки признают. Вот представьте, тысячу лет назад какой был человек, насколько он был развит или не развит. То есть, с одной стороны, мы там говорим, что там древние были великие, хотя там были цивилизации, которые были до нас, которые погибли, мы их пока отпускаем, но если брать тысячи лет назад человек какой был, то есть насколько он был не развит внутренне, то можно увидеть то, что Коран, что Библия там писалась для того человека. Сейчас человек намного более совершенен в внутреннем развитии, то есть намного более развит, хотя внешне мы можем поспорить, но вопрос не внешний в наших действиях, а внутреннего развития. То есть мы можем легко уже воспринимать астрал. То есть когда вот сейчас по телевизору очень часто много вот этих тематик астрала, тонкого мира, души и так далее, и так далее. И это настолько уже на слуху, настолько уже привычно, и нам уже не пугает вот эта чакры, душа. Хотя, когда христианство начиналось, понятия души вообще не было. То есть все боялись, ну, христиане, какую-то душу проповедуют. И понятия души тогда не было. Сейчас это вообще сложно воспринять. Ну, тысячу лет назад о душе вообще даже никто и не думал, никто не знал, что такое душа, в принципе, души-то особо-то и не было. Если брать исторические хроники, то Иисус – это первый человек, который стяжал душу, то есть она у него оформилась как часть. До этого были больше процессы душевности.
В смысле, как не было? Вообще не было?
Вообще не было. Я понимаю, что поспорить с этим можно, то есть вопрос, знаете, как душа, вот вопрос, вот когда говоришь, что там души нет, человек же умер бы, нет. Вопрос, жизнь не фиксируется в душе. Душа – это часть, которая занимается чувствами. А жизнь фиксируется не в душе, а в монаде. Такое тонкое явление, которое внутри души, как, знаете, искра божественного огня. Все по-разному его называют, но вот если брать, что некая искра жизни, огня, которая фиксируется в теле человека, и человек становится жить, то есть он живет. Душа – это оформлялась вовне, то есть она окружала, в принципе, поэтому и не видели. То есть, когда душа уходила из тела, все видели некое сгусток уходящий, но не видели, что уходит еще и монада. Вот тот самый опыт духа, который, говорите, там, почему я не помню, все записывается в монаде, там все есть. И отец, когда нас судит, то есть, когда вот мы ушли с физики, и идет тот самый суд плохой, хороший, все его так боятся, там нет, с одной стороны, это больше иллюзии наши, ну, религиозные страхи, то, что у нас там вот или в ад, или в рай. А с другой стороны, отец смотрит в монаде, а что ты наработал в духе, как привычку. Ты привык быть щедрым, добрым, любящим, или же привык убивать, воровать, или что-то там такое. То есть вот мы это делаем духом, тело же это делает, а не только мозги. И вот я в монаде все записывается на что-то больше хорошего делал или больше плохого делал. И вот по духу уже можно будет смотреть в монаде. Поэтому вы можете верить, нет, тут, знаете, как вот у нас семинар значит свободный, с одной стороны, и все свободно, то есть вы можете соглашаться, можете нет, с другой стороны, попробуйте допустить такой вариант. То есть не надо мне обязательно слепо верить, я тоже могу заблуждаться. А вот задача моя, что вы допустили, что это тоже возможно. Знаете, как фантастика. У нас вот фанатизм заключается в том, что мы не допускаем что-то другое. Когда там фанатики и религиозные начинают говорить, что они плохие, мы хорошие, это предполагает, что я другого не вижу. Появляются шоры вот, узкого видения. Картина сужается до одного какого-то конкретного факта, там, религиозного или еще какого-то. И в итоге человек ограничивает себя в развитии. Хотя взять что буддизм, что христианство, что иудаизм там, или же мусульманство, в принципе, это ну, как ветви одной религии. Вначале был Авраам. И от Авраама пошли уже иудеи, иудаизм, христианство и мусульманство. В принципе, все это тенденция течения одной религии. Хотя тогда это не называлось религией, а от некого вот общение или взаимодействие с высшими, то есть там отцом или троицей, все его по-разному называют. Вот, соответственно, как раз семинар мы преодолеваем вот эти состояния раба и начинаем расширять понятие восприятия. И вот седьмым как раз синтезом мы входим в такое явление, как дух и воля Отца. Потому что когда говоришь, что там все воля Аллаха или воля Отца или воля Господа, для нас это больше такое внешнее явление, как некое внешний суд или внешний вот что-то такое. Ну, вот говоришь там воля. Что для вас такое воля? У вас люди новенькие. Как вы понимаете, что такое воля? Воля Отца или воля Аллаха? Вы мусульманская традиция или больше...
Христианская.
И так, христианская. Ну, хорошо, воля Господа. Что такое воля Господа?
Ну, закон Отца.
Ну, вот опытные уже проголтались, ладно. Это чтобы новенькие сказали, ну ладно. Воля – это закон, то есть надо тотально закон. Что такое? Законы Отца, то есть законы гравитации, законы физики, законы там эволюции. Это все законы, то бишь выражение воли Отца. И когда говоришь там воля Господа или воля Аллаха, там многие воспринимают это как вот некий суд, тебя там что-то наказывают или нет. Хотя это просто законы Отца, которые действуют автоматически от того, верим мы в них, не верим мы в них, принимаем, не принимаем. Вот законы притяжения. Верим мы в них, нет, ну, какая разница, она все равно действует. Вот воду польешь, она не воз... вот от того, верю я или нет, она... я не полечу. Потому что закон действует тотально. Но вот когда мы говорим, вот действует воля Отца, там, я упростил до закона физики, закон намного более сложный. Потому что законы физики это всего лишь законы одного плана. Если говорим, что человек жил в пятый раз семью планами, отсюда как раз седьмой, семь планов, как, которые мы воспринимаем как вот семерка, как такая святая цифра, или, то есть какая цифра, которая такая сакральная. Вспоминаем, там, давайте экскурс в прошлое сделаем, первому синтезу. Первый план, какой у нас?
Физический план.
Не просто, а эфирно-физический план. Эфирно-физический план. То есть эфир – это энергетика. То есть у человека не было отдельной эфирной части, был эфирно-физический проводник. Это вот, если Блаватскую тайную доктрину читали, как раз это описывается. То есть нам, чтобы жить, требуется питаться, требуется общение, требуется взаимодействие, чтобы энергетика у нас двигалась. А вот как вот в Америке там. Вот сажать в тюрьму человека в одиночную камеру, а человек через там по прошествии там условно там нескольких месяцев сходит с ума от того, что энергетика человеческая заканчивается, он в одиночке сидит, то есть нет общения, взаимодействия с людьми, появляется состояние отсутствия, то есть энергетика заканчивается и части начинают уже работать не, ну, неправильно, то есть получается человек становится психически ненормальным, потому что энергетики не хватает, и это с одной стороны такое страшное наказание. И вот поэтому говорю, что вот мы как раз взаимодействуем и с природой, отсюда как раз мы любим кошек, там, когда что-то болит, куда-то положить, там, или же с животными повзаимодействовать, энергетики пообменялись, то есть от нас болезнь энергетики, или старая энергетика ушла, от них другая энергетика, это животное, и мы, нам кажется, что мы стали, нам стало легче. Это вот, в принципе, вся пятый раз этим жила, поэтому вот, как раз для себя это надо отмечать и знать. Поэтому вот энергетика, как бы мы не думали, но все человечество, кто не переподготавливает сознательно, в принципе, живет этим. Второе, тот самый астрал. То есть астрал там, где ваша душа. То есть когда человек умирает, это же вообще вы уходите, вы спите, ложитесь здесь, тело или душа уходит на астрал, как в тонкий план, которым вы там начинаете жить и видите сны, они какие-то фантастичные или какие-то такие сякие, то есть по-разному видим. Третий это манас. Манас, он разделялся на высший и низший манас. Вот тот самый рай, куда все стремятся, он, в принципе, вот здесь. То есть человек, кто говорит, кто попадает в рай? Помните? Кто в рай попадает обычно?
А? Благочестивая жизнь живет.
Ну, благочестивый это кто?
Святые.
Нет, не святые, а праведники. То есть праведники это, ну, если мы расшифруем само слово праведники, это тот, кто правами ведает, то есть знает правила. То есть правила не человеческие, а отцовские. И чтобы попасть в рай, надо быть по его правилам. Потому что если я с точки зрения человека праведен, а с точки зрения неправеден, то рай мне будет закрыт. Я буду вот максимум астрал. И вот когда ты праведен с точки зрения отца, то есть ты соблюдаешь некое, то есть у тебя и внутреннее развитие, и внешнее, то есть идет некая правильная жизнь, тогда ты свободно можешь выйти в рай как следующий уровень материи. Я сейчас объясню, то есть распишу, как это было, и потом уже пообъясняем, а что же такое астрал или манас. Четвертое, это будди, буддические или будхи. То есть буддхический план, то есть тот самый Будда, когда пробуждался, по сути, он вышел в будди как четвертый план, то есть он вышел за пределы рая, когда он развился настолько, что он пробудился в четвертом и вышел в пятый, атма. Атмический план. То есть атма, тот самый лотос, озеро Чистое или Саттари, когда он выходил и садился в позу лотоса, то, что вы видите там вот в лотосе, там взялся кольцо сансары, если читали информацию такой, и взял кольцо перевоплощения в свои руки и начал сам управлять своей жизнью. Вот лотос – это позиция духа, то есть если мы говорим дух внутренний, то лотос – это сердце духа, и атмическое сердце, которое в атме видится внешне. Вот, говоришь, душа, она у вас внутри, как маленький шарик, а на астрале – это вполне себе тело. Вот когда вы спите, вы же себя не видите шариком? Ну, душа, дух, шар, то есть душа – это некий шарик духа. Оформленный шариком. В принципе, ее многие видят как некий шарик, когда человек уходит из физики, то есть некий шарик уходит. У развитых людей, вот именно дух, когда душа развита, она, в принципе, выходит уже телом. То есть такой вид, как некая форма тела. Но это вот у христиан, у монахов есть такое высшее достижение монашества, как тело ангела называется. Но тело ангела – это вот как раз тело души, когда душа из шарика становится телом, а тело уже это уже некая дееспособность, то есть это некая развитость. И вот Будда вышел в атму, то есть здесь сел в лотос, как сердце духа, такое, оно видится внешне, хотя оно внутри у вас, то есть не как физическое сердце, а вот именно, ну, сердце это что? Сердце это часть, которая занимает, то есть она насыщается и переводит внутреннее во внешнее, то есть когда вы действуете с сердцем, на сердечное, это она помогая из внутреннего выйти вовне. Ну, условно, вы любите кого-то. Чтобы выразить свою любовь, требуется сердце или сердечность. Когда сердце у вас открыто, вы начинаете открывать, притягиваете нужные возможности. Это не обязательно мужчину или женщину, а нужные какие-то возможности. Там, работа, деньги, условия какие-то, семейные, такие и такие. То есть это сердце помогает вам сделать. Отсюда мусульманские как раз традиции надевать паранджу или закрывать лицо. Это символическая форма закрытости сердца, когда женщина закрывает свое сердце к другому мужчине. Это символически глубоко, но в принципе сейчас мы потихонечку преодолеваем это состояние. То, что сердце должно открываться и закрываться не потому, что вот я замужем или не замужем, а потому что вот мне надо или не надо. То есть закрытость это, вот когда я открыт, у меня есть смысл, и сердце открывается к чему-то, начинает притягивать. Вот слышали такое же? Любовь и сила соединяющая. Ну, слышали такое? Ну, я, те, кто был на семинаре, слышали, те, кто, ну, кто-то слышал, кто-то нет. То есть любовь – это сила, которая по тем смыслам, которые мы направляем, то есть у нас сложился смысл, зачем вам семья? У меня сложился смысл, сердце открылось, и сила любви притянула нужную пару. смысла нету. Ты можешь мозгами говорить, да, надо там выйти замуж или жениться, но внутри нету смысла. А зачем мне это надо? Сердце закрыто к семье. И внешне я могу бегать, искать. Но сердце, если закрыто, то семьи не сложится. Все будут отталкиваться, наоборот. Вот поэтому как бы сердечность. Как раз мусульманство разрабатывало такую часть, как сердце. Христианство разрабатывало такую часть, как душа. И вот все мусульманство разрабатывало сердечность, как вот умение любить. Отсюда как раз и традиции. Там милосердие, жертвоприношение, неких вот обрядов, когда ты должен отдать, опустошиться. Это как раз щедрость. То есть через щедрость, открытость нарабатывается сердечность человека. Ладно, возвращаемся к атме. То есть пятый план это у нас атмический. Шестой это уже у нас монадический план. Здесь как раз таки фиксировалась та самая монада или искра жизни. То есть чем человек живет? Вот душа вот здесь, а монада имеет источник жизни вот здесь. То есть она намного более мощнее, намного более устойчивее. То есть душа может погибнуть, душа может быть там как-то пострадать. Но монада, если живая, то тебя легко, ты легко свободно восстанавливаешься на астрале. То есть человек погибает, там условно, там, бывает же, продал душу дьяволу. То есть нас масса этим пугают, там, или же что-то там еще сделал. То есть душа получила наказание, но человек не умирает от этого. Монада поддерживает жизнь. И вот седьмой, это уже у нас адиплан. Седьмой план. Адиплан, тот самый дом отца. То есть отец планеты, отец небесный. Или Аллах, в принципе, себя по-разному называть. Тот, кто созидает или управляет нашей жизнью, в пятой расе. То есть фиксировался вот на этом уровне материи. Это примерно понятно. Теперь, а что такое астрал, манас? То есть, с одной стороны, вроде бы понятно, с другой стороны, а как это вот воспринимать? Вот вчера как раз мы на занятии это обсуждали. Ну, представьте, самый-самый супер большой микроскоп какой-то электрический. То есть вы, ну, у нас наука может увидеть или же различить атом. А представьте, что вы уходите внутри атома, находите глубоко в нем еще одно ядро. Вот у каждого из нас есть некая центровка, ядро. То есть вот у вас есть внутренний мир. Есть же у вас внутренний мир? Тонкий мир, внутренний мир. Да? Или нет? Что-то есть. Вот представьте, что ваш внутренний мир всегда есть некая центровка, ну, то есть некое ядро. Когда там не просто вот мой мир, а вот я есть, когда я себя могу определить. Вот это мой центр. То есть не буквально там физический какой-то, а вот, знаете, как вот место, откуда как источник разворачивается весь ваш тонкий мир. То есть для меня это я. Ну, вот мой, весь мир вертится вокруг меня. И моя центровка, по сути, во мне. И весь мир это вокруг меня. Вот если углубляясь в себя, там тоже есть такое явление, как центровка или ядро вашего внутреннего мира. Она тонкая внутри. Вот кто в погружениях был, наверное, помнит. То есть они углубляли себя в это ядро, как некая точка перехода, или же некая центровка. И вокруг него разворачивается некий среда тонкого внутреннего мира. Но внутри нем еще есть ядро. То есть если углубиться в него, то можно найти следующие уровни материи. И вот если посмотрите, вот пример такой я приводил, когда стоит Солнце, и вокруг него Солнечная система. То есть Солнце мы можем вообразить, планеты вокруг него, то есть наша планета Земля находится на очень большом расстоянии от Солнца. Ну, если вспомните масштабы Солнца, это 99% всей материи на, ну, в Солнечной системе, то есть она громадная, то наша планета, находясь на очень большой орбите, в принципе, получает достаточно тепла, чтобы мы тут не замерзли. И, в принципе, у Солнца есть некая среда, то есть она сферическая, то есть ученые отмечают там некие поля, некую вот поле вокруг, где внутри планеты вращаются. Что, жарко? Нет, может печка просто выключить?
Да. Воздух чуть-чуть
закрыть. Да, дверь просто открыть лучше. Приоткрыть, чтобы интересно. Потому что оттуда холодно будет. То есть вокруг Солнца есть некая среда его поля. То есть его тепло. Так ведь? Ну, представьте, Солнце, вокруг него это поле. Там дальше уже более жесткая, агрессивная среда галактического космоса. Там она более сложнее. Там, когда спутник американский вылетел за пределы, то есть там Voyager вроде, то есть который улетел, в принципе, там была фиксация, что за пределами там, пояса Койпера идет еще более жесткая радиация. То есть, по сути, наше Солнце еще нас сохраняет или оберегает от внешней среды. Теоретически то же самое можно проложить, то что и вокруг галактики тоже есть некая оболочка, за пределом еще более сложная среда. Вот представьте, что солнце, сейчас пойдем не вовне, а вовнутрь. То есть солнце, но внутри него есть некое свое ядро, которое держит. То есть, смотрите, солнце это тысячи-тысячи градусов. Внутри есть некое ядро, как источник вот этого горения, когда солнце горит, а внутри есть еще более заряженное ядро, которое поддерживает вот это все горение. Представили? То есть представьте, если там тысячи градусов вокруг, то в ядре там еще больше концентрации температуры, еще больше заряд там, топлива, то есть она, по сути, держит все солнце. Ну, представили, да? То есть солнце большое, внутри стоит ядро, как некий сгусток, концентратор. Но если углубиться в это ядро, вы найдете там следующее ядро, которое будет уже держать не солнце, а вот это ядро само. Представили? То есть внутри стоит еще ядро, которое само еще более концентрировано, но держит вот уже вот это ядро, которое держит все солнце. Но если углубляться еще дальше, то в этом ядре найдет еще одно ядро. Вот знаете, у всего есть свое ядро. Какое бы вы ядро ни нашли, у него есть своя центровка, которая держит предыдущее. Вот сейчас звучит фантастично, может быть, но если вот так посмотреть, идет углубляясь, то всегда можно... Это просто вопрос нашего восприятия. Если я не могу это измерить, для меня это кажется фантастикой. Но если допустить, что у всего есть своя центровка и свое ядро, то, в принципе, углубляясь, можно увидеть очень большое, вы знаете, как вот вы ставите два зеркала перед собой, такой бесконечный тоннель такой, много-много-много уход туда. По сути, вы можете увидеть много-много реальности, когда в следующем ядре есть еще одно ядро, потом еще ядро, еще, и уходим. И каждое следующее ядро намного более концентрировано, чем предыдущее. Ну, представьте, солнце – это какая громадная температура, ядро – это еще больше заряд. Ну, внутри заряд еще больше, а в нем еще больше. И вот у нас человеческий масштаб – это чтобы было больше, то есть… Когда говоришь, там больше заряд, это всегда нам как-то кажется количественно, то есть больше должно быть по массе. А представьте обратный процесс. Чем меньше, тем более заряженнее. Ну, представьте, все солнце спаковать в одну точку. То есть насколько оно будет заряженной. Ну, масштаб представили? Вот представьте, что вот такой переход одно в другое, и следующее ядро становится еще более заряженным. Представили? И вот там, в принципе, можно увидеть много-много таких переходов. Теперь попробуйте на себя это сакцентировать. То есть у вас есть некое, ну, представьте, наше тело состоит из клеток, из ядер, то есть молекул и ядер. Так ведь? Ну, по физике. То есть у нас
состоит из молекул.
Молекулы, атомы. Да. То есть молекула, атом. Атом – самая маленькая частица в нашем теле. То есть неважно где, там, в костях, мышцах, то есть все состоит из атомов, по сути. Ну, если углубляться совсем другое, то есть глубоко. Но если найти, то есть войти вглубь атом, то есть атом у нас больше трехмерен. Он подчинен законам трехмерности, гравитации и так далее, так далее. И вот когда мы говорим о трехмерной физике, вот все, что физики видят, как атом, самое маленькое явление, это вот частица. Но если найти, то есть углубиться в него и найти, называем субъядерность, то есть найдем внутри его ядро, ядро атома. Ну, представьте, там молекулу и атом. Вот посмотрите в интернете, там где-то там это мельчайшее явление, то есть там электрончик, вот туда заходим, там находим его ядро. И вот это ядро уже будет подчинено не законам трехмерности, а законам астрала. Представили? То есть оно в теле же, оно в нас же, но оно более утонченно находится глубоко внутри атома, или в ядре атома. Но оно уже подчинено другим законам, но при этом оно держит фиксацию всего атома. Вот тот самый атомный взрыв или ядерный взрыв, который вы представляете. Вот представьте, что такое ядерный взрыв? Это не там что-то взрывается, взрывчатка, а это расщепление ядра атома, когда атом, распадаясь, то есть вот эта энергия или сила, которая держит все электроны вокруг ядра, высвобождается и получает тот самый ядерный взрыв. Ну, это мы видим как деструктивно. Представьте, какая концентрированная энергия в теле человека фиксируется, когда мы видим, что в ядре атома, вот это вот самый атомный взрыв, который формируется, вот эта энергетика в нас то же самое есть. Она фиксирует наше ядро атома. Внутри стоит ядро маленькое, то есть вот этого ядра атома. То есть, вернее так, атом, внутри него ядро, которое фиксируется какой-то энергетикой. То есть из него идет колоссальный объем энергетики. По некоторым данным ученым, тело человека мощнее всего Солнца по энергозаряженности. Вопрос только, видим ли мы это вот так. Вопрос только не в трехмерности, а в многомерности. И когда мы углубляемся в трехмерную материю и находим частицу, которая будет не подчинена закону трехмерности, она будет уже жить законом четырехмерности, минимально. И тогда вот законом четырехмерности мы его воспримем. И это, по сути, ваша душа. Когда говоришь, где у вас душа есть, она, в принципе, везде и, в принципе, фиксируется в теле, как некий шар духа, но при этом вы можете увидеть душу в каждой клетке. Как раз вот в какой мерности вы это смотрите. Если углубляться вот так глубоко внутрь атома, то вы найдете ту самую частицу, которая строится законами астрала. Примерно видели? Идем дальше, углубляемся в эту частицу внутрь, то есть идет такой микроскоп, бесконечный микроскоп, когда начинаем расширяться, уходим в эту частицу, находим его ядро, которое держит вот эту частицу. И мы уже перейдем к законы Магнуса, то есть это уже следующий тип материи, когда уже материя совсем другой. То есть, условно, там, если законы астрала это там, отсутствие гравитации, к примеру, вы можете свободно летать. Ну, у вас не летаете же, наверное, бывает такое. Легко можно полетать.
Летали.
Ну да, да. В принципе, ничего сложного нет, там можно свободно летать. Если уйти в Манас, то, в принципе, там уже появляется еще более сложный закон, условно, там, телепортации. Ну, представьте, когда ты живешь на трехмерном, это невозможно. А вот законами Манаса, к примеру, это возможно, когда ты находишься одномоментно в любом месте, куда тебе надо. То есть ты подумал, ты там уже стоишь. Или вот эта частица находится одномоментно во всех точках пространства. Представили? Это всего лишь Манас. Находим еще дальше, то есть заходим в эту частицу и углубляемся, находим его ядро, переходим уже в Будде. Это следующий тип материи. И вот так дальше, дальше, минимум 7 позиций. И вы уже находите тот самый вот, источник Отца, когда у вас есть Отец. То есть или Аллах, или Бог, или все его по-разному называют. То есть, по сути, Он всегда в нас и никогда из нас не уходил. Просто видим ли мы его так, насколько он в нас глубоко, и вот умеем ли мы проникаться настолько глубоко им. Ведь задача любой религии, вот когда мы говорим религия, само слово религия переводится как воссоединение. То есть воссоединение там, с Аллахом, с Отцом. То есть когда я в молитве прихожу в мечеть или в храм и начинаю через молитвенную практику воссоединяться с ним. То есть когда я проживаю его присутствие, я начинаю заполняться им, то есть его духом. Отсюда как раз есть такие позитивные моменты молитвы. Когда ты искренне молишься, то через молитву ты нарабатываешь, то есть вырабатываешь божественный дух или отцовский дух, или как его по-разному называется. То есть когда дух начинает в вас заполняться, но опять-таки он не внешен. Он внутренним. То есть идет вибрационное вскрытие вот этого тонкого вида материи в нас, когда моя душа, мое сознание, разум начинает активироваться внутри, и вот эта материя начинает активироваться, начинает преображать эту трехмерную материю. И тогда я здоров физически, автоматически, потому что мой дух имеет источник не мою трехмерную жизнь, потому что когда говоришь, там, вот, у каждого у нас при воплощении отец фиксирует некий объем духа. И вот то самое, и дух испустил, слышали, наверное, такое? То есть, когда дух заканчивается, человек умирает. И там есть люди, которые вроде в молодом возрасте уходят из жизни, а есть люди, как Сокалы, сидят там и столетиями, ну там 100 лет живут вполне себе. И вопрос же не в том, что там он чистым горным воздухом дышит там, или же питается правильно. У нас он в Москве там недавно умер актер, 102 года растет. Москва это вполне себе экологически, ну как сказать, не совсем уж такой чистый город, но при этом живут. Вопрос только, ты в момент жизни, ты можешь внутри вызвать состояние, вот это источника. Ведь отец, если он создал вот это все сущее, то для него, то есть для нас это такой бесконечный источник жизни, так ведь? То есть если мы, уходя отсюда, уходим к нему, то мы возвращаемся, то есть мы возвращаемся к источнику жизни. И вот если я могу вызвать через молитвенную практику или же через сознательный выход к нему на вот эту фиксацию источника, тогда мое тело будет автоматически здорово. Это вот, знаете, похвастаюсь немножко. Вот недавно проходил тестирование, такое спортивное, там, на давление, там, пульс и под нагрузку, как там на велотренажер садишься и 10 минут крутишь. И у тебя измеряют там пульс и так далее, и так далее. Там, и медик, ну не медик, там фитнес-тренер там. Она такая, вы, наверное, спортом занимаетесь? Я говорю, нет, ближайшие последние 5 лет вообще не подходил к тренажеру. Ну там, разве что подтягивался еще там. Ну, у меня род деятельности вот такой вот стоит, говорите. И особо там физической нагрузки по жизни нету. То есть как-то вот, у нас что-то как показатели какие-то такие, этот, хорошие. В смысле, очень редко человек с таким показателем, именно когда сердце и тело вполне себе здоровое. Ну, я не пью, не курю, может быть, это тоже, но с моей точки зрения, это как раз-таки здоровом духе, здоровое тело. То есть, когда мой дух натренировался, выходя к отцу, каждый раз, не через молитву, а напрямую прикасаться к его духу, к его огню, это еще более высокое явление, тогда мое тело автоматически становится здоровым. У нас много там прецедентов, когда люди в возрасте за 70 лет, там, перенеся там многие-многие операции, приходя в синтез, начиная служить, они оздоравливаются автоматически. То есть такое состояние постоянного здоровья. Нет, там есть какие-то там проблемы, простуды и так далее, но по сути человек здоров становится. И вот для меня, и, в принципе, ну, для меня это был такой дополнительный показатель. То есть, наверное, приятно, когда оценили. Хотя я там, ну, считал, что в зеркале уже что-то как-то вот тело не совсем красиво, хочется что-то там подработать. А для профессионала оказалось, вот, почти на уровне спортсмена. То есть там критерии есть какие-то начинающие, а ты уже, не занимаясь, по сути, входишь в позицию такую стандартную, как человека тренированного.
Если будете заниматься, будет еще лучше.
Ну да, 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 я уж к этому и пришел. То есть, но суть-то не в этом, я уже наверное, тоже говорю, я говорю, вот у вас с позиции здоровом теле, здоровый дух, и вы тут занимаетесь спортом, соотносительно правильно. С моей позиции в здоровом духе, здоровое тело. И ты и так, и так. То есть вопрос, если я телом занимаюсь, там, на тренажеры и так далее хожу, то это для моего вот, функционала тела. То есть я не устаю, или там как-то более выносливым становлюсь, более активный и так далее, так далее. То есть дух это что? Движение. То есть движение есть дух, движение есть жизнь. То есть если я двигаюсь, то мое тело автоматически, то есть знаете, как два пути, снизу вверх и снизу, сверху вниз. То есть от отца это когда я беру у него и здесь насыщаюсь, а снизу я активно живу, ведь тело это же, знаете, как вы сюда пришли на сколько лет? Вы не знаете. Ну, примерно предполагаю, да. Ну, кто-то 100, кто-то 70, кто-то... Там вот 100 скажешь, ой, это много, ой, не-не-не, 100 лет не хочу, это я устану жить. Хотя вопрос тех смыслов, которые мы живем. Там, когда показывал, например, там, рассказывал, там, женщина, дети подарили на 80-летие прыжок с парашюта. Там женщина такой живчик, такой активный, она довольна, естественно, с инструктором попрыгала, но... По ней не скажут, с одной стороны, и по телу не скажут, что ей 80 лет, с другой стороны, у нее нет желания завтра умереть. Хотя 80 лет это же вполне себе возраст. Там он видео показывает китаец, 80 лет он там на подиуме выступает, тело рекламирует. То есть там, ну, в смысле, не тело, а вот именно модели выступает. Он весь такой бодрячок, хотя весь седовласый, он старик, но при этом он горит желанием жить. То есть у него внутри смысл. И вот, по сути, ваша смерть наступает только тогда, когда у вас заканчивается смысл жить. Смысл как раз позиция любви и силы. То есть силы жить нет только потому, что смысла нет. Зачем вам жить? И вот, когда там на пенсию вышла, дети все замуж выходили, там, разъезжались, живу одна, вроде бы там с мужем, неважно, там, жизнь уже такая, потихонечку останавливается, и вроде уже неинтересно жить. И потихонечку смысл заканчивается, человек готовится к уходу из физики. А если у вас много-много смыслов жить там и попутешествовать, и там служение другим, то есть помощь там внукам, правнукам, когда вы свой опыт передаете, там вот, говоришь, там, мудрость приходит с возрастом. А вот передать доступно молодежи свой мудрый опыт там 70 лет, 80 лет, чтобы они не наступали на эти грабли, а могли свободно идти действовать. Это тоже внутренний смысл для кого-то. Кому-то, наплевательские отношения. Ну, это по-разному. Нет, у некоторых есть такое залюбливание внуков, там, не воспитание их, а избалование их. То есть, там, конфетками этими, и в итоге родители в ужасе приводят, как бабушки приходят весь какой-то избалованный. Это уже не служение, это уже такое эгоистичное состояние, когда я не воспитываю ребенка иногда и шлепком под задницу, чтобы он не баловался, а так вот, да, чисто вот такое эгоистичное состояние, как с куклы балуются дети. Вот как воспринять как не живого человека, как куклу, не видя, что будет перспектива. И вот у нас вот таких вариантов много всяких вылезает, и у каждого по-разному. И вот представьте, что вы, ну и каждый из нас там собирается сколько-то жить. Ну, сколько дано будет жить, это уже отсюда, как известно, тут завтра или через 100 лет, это уже не наш вопрос. Наша задача это жить максимально долго. То есть, ведь, говорите, там, тело, оно ваше? Тело ведь оно не ваше. Вы же с собой не заберете. Так ведь? Вы его не создали, вы его, ну, разве что проживете, вы можете им его ухаживать, питать, но сколько вы будете им жить, это не мы решаем, это отец решает. И если мы признаем, что тело это не мое, так же как ни деньги, ни дети, ни внуки, ни квартиры, оно по сути не наше. Это такое дано во временное, пользованное, пока я здесь живу. Вот я живу, у меня там дом, квартира, или там дача, или что-то такое, там дети, машины, деньги. И с одной стороны, вроде мое, но ведь это не мое, по сути. Я просто им пользуюсь на момент, пока здесь живу. И вот тело – это тоже некий инструмент, которым я пользуюсь, пока я взрастаю. И с точки зрения вот, даже сути или логики, намного ценнее прожить 140 лет. Представьте, насколько вы будете мудрее, умнее или жадите, если вы проживете активную, сознательную жизнь в лет 140-150, нежели или же 70 лет. Ну, представьте, 70 и 140 лет. Ведь сколько я смогу как ученик или как служащий достигнуть в своем внутреннем развитии, ведь тело дано не для того, чтобы я здесь жил, был там мужем или женой, или там отцом, матерью, а для того, чтобы внутренне, вот то самое, там, душа, монада, части, разум, сердце развивались, потому что вот сама физика, вот этот эфирно-физический план, он самый сложный, он самый нижайший. По сути, можно жить здесь, 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 на любом из уровней можно жить. И, в принципе, там люди живут. То есть вопрос только нашей подготовки внутренней. И вся суть там, многие вот через религию, все хотят пойти в рай, но не описывают, не обозначают, а как это, стать праведником с точки зрения отца, чтобы войти в рай. То есть там есть свои заповеди, там, не убей, не укради. Но при этом, как здесь сделать так, чтобы его применить? Ведь не убей опять, а представь, что война. Там враги напали. Не убей как, а придется убивать. То есть, если враги напали, то надо будет убить. Ну так ведь. И с точки зрения отца, когда понимаю, что я убиваю одного врага не для того, чтобы убить, а для того, чтобы он не убил там десятки моих родственников. И тогда получается, убийством одного человека ты спасаешь жизнь 10 человек или 100 человек. Тогда с точки зрения отца это не признается убийством. То есть ты не признан убийцей, ты защитник. Отсюда как раз защитники родин, это, в принципе, свой святой долг, и никто не говорит, что убивать это плохо. Вот если ты пошел убивать просто так, за деньги, или что-то там, как там, исполнять свои какие-то там потребности, вон, как в Сирии, там, европейцы прутся, не для того, чтобы ислам защищать, для того, чтобы исполнить свои демонские состояния, когда вот хочется убивать, и тебе за это ничего не будет. Ну, потребность такая. И вот... Это уже признается как убийство, то есть человек, по сути, получается, становится наказан. То есть душа у него появляется состояние, когда она начинает закрепощаться в тех видах материи, на астрале, условно, и он уже перестает быть душевным, то есть он становится бесчувственным человеком, бездушным. Отсюда действие бездушное, когда там кошке можно голову открутить, или собаку привязать в машине и проехаться, и человек не воспринимает это даже как, а что тут такое, это же животное. Человеку с душой это даже подумать нельзя. Ты смотришь, сердце крови обливается, и как это можно вообще сотворять? Но сейчас информации много по телевизору, новостей показывают. Вот как можно с душой это сделать? Даже смотришь, вспоминаешь, уже неприятно. А для человека это просто как-то вот... И вот возникает вопрос, а если душа у человека, если он легко, свободно сделал там? Легко, свободно убить человека другого. Человеку с душой это невозможно. То есть она мучается этим, она не хочет этого. Потому что она проживает душу другого человека, она... Не терпит этого. Ну ладно, это вопрос у души. Ну так вот, мы развиваемся.
Вопрос, можно?
Да.
А что, нет души у этого человека? На самом деле, вот этой оболочки, как бы, что дух как...
Душа есть. В смысле, дух есть. Вопрос, она оформленная на часть. Но сейчас, в принципе, у большинства есть душа. То есть, говорит, что там души нет, как таковой нельзя. Но вопрос только, если она начинает закрываться, знаешь, как вот мы уходили внутрь атома, представь, что вот эта энергетика начинает, вот этот атом начинает блокироваться, и он уже не поддержит, условно, вот этот трехмерный атом. Ну, там четырехмерный. То есть это же источник. То есть когда мы говорим, что вот углубляясь внутрь, это не для того, чтобы просто познать, что там есть, но увидеть источник этой физической жизни. То есть источник, он намного более глубоко в нас. Но когда душа закрывается, по сути, источник прекращается, ты прекращаешь поддержку жизни здесь. То есть ты живешь, человек, то есть духом живет, но прекращается обмен духа с отцом, то есть ты признан наказан, то есть человек признается наказанным, и он, в принципе, проживает, вроде бы живет, но дух уже начинает стагнировать. Ведь если мы говорим, что человек живет не один раз, не знаю, верите в это или нет, но человек, в принципе, дух живет вечно. И там, если брать религиозный аспект, ну, с одной стороны, вот, если вы верите, что человек попадает в рай или в ад, и потом вечно или радуется, или мучается, а вы задаете вопрос, отец или Аллах, он мудрый? И будет ли он плодить бездельника в раю или мученика в аду? бесконечно. Зачем ему это надо? Если мы признаем, что он еще и милосердный. А где милосердие его к тем грешникам, которые там, ну, оступили, знаете, как вот весы были, на грамм перевесил, на грамм, но перевесил, и ты в ад. И ты вечно там мучаешься. А где его милосердие? И зачем ему это надо? Зачем плодить бездельников в раю? Ну, представьте, вы попадаете в самый-самый фешенебельный отель на берегу моря, на острове, райс. Все включено, массаж, гуляние, питание, ничего делать не надо. Ты идешь, загораешь, насколько у вас хватит. Я вот ездишь отдыхать, у меня на 2-3 дня все. Что тут делать, ну загораешь, ну уже хочется что-то делать. Вот представьте, вечно придется так сидеть. И тогда рай превращается в полный себе в ад. И вот с точки зрения неподготовленного, там 1000 лет назад, человеку, знаете, объяснить это было сложно. И проще было сказать, не греши, или в ад, или в рай, вечно. И человек под страхом вечной кары будет искать, естественно, будет, он не, знаете, это будет несознательно, это под страхом. Знаете, вот если я сказать, что вот у вас вот многие закон соблюдают не потому, что они законопослушны, а потому, что они боятся наказания. Ну так ведь? Ты не превышаешь скорость, потому что там стоят радары, тебя накажут. Не потому, что мне нравится ездить медленно, а потому, что меня накажут. И вот у нас в религии то же самое. Там, не греши, не делай так, иначе будет грех, а и так далее, и так далее. И в итоге под страхом ада или рая, ну, рай там стимулирует, как кнут и пряник, нас вводили в состояние более или менее такого удобоваримого, чтобы человек жил нормально, то есть он был человеком. И с одной стороны было для того человека это правильно, даже сейчас для многих людей религия это вершина достижения внутреннего, потому что они даже не верят ни во что. Ни в ада, ни в Бога, ни в черта, ни в кого. То есть они считают, что человек родился, умер и ничего не будет. Я встречал таких людей, начинаю задать вопрос. Ну смысл, да, что ты живешь? Так покончишь с собой, зачем мучиться? Ну все равно, ну как говоришь, через 100 лет ты помрешь или через час покончишь с собой. Какая разница? Ну если человека потом нет. Звучит неприятно, но вот логически, если подумать. Зачем тебе плодить себе подобных, если они так же умрут и ничего не будет? Жизнь ради жизни, ну, звучит как-то немного бессмысленно. Ну, так ведь?
Ну, есть же первое воплощение.
Нет, это вы такие умные. А человек считает, что ничего там нет. Он считает, что его положат в могилу, и все, там ничего не будет.
Жизни нет, так.
Да, жизни нет. Ну, вот, человек без души, как правило, такое есть. То есть, когда нет восприятия тонкого мира, душа оформляет тонкий мир. Когда есть душа, вы легко, вот вы говорите, что там тонкий мир, все, да, кивает. А почему вы так считаете? Откуда вы увидели? Вы как-то подсознательно это чувствуете, потому что у вас есть душа или тонкие виды материи в виде души, сердца, разума, который вам это оформляет, и вы принимаете, что у вас есть внутренний мир. У человека, который говорит, это вон церкви придумали, деньги зарабатывают, никакой души нету. Это набор этих там, электронов бегают, человек как робот, или человек это животное. Ну, у человека без души нет сопереживания астрал, поэтому появляется состояние, что там ничего нет. Не потому, что он плохой, нет. Просто вот тот самый эволюция, когда мы говорим эволюция человека. Все видят эволюцию от обезьяны к человеку. А представьте эволюцию духа. Когда тело такое же, сейчас многие ученые говорят, что не было перехода от обезьяны. Был вполне себе такой же человек. И даже тысячи лет, и сотни, и даже миллионы лет, когда находят и следы, и артефакты, когда признают, что были люди вот такого нашего типа. Историкам это неудобно, но ладно. Это эволюция такая. А представьте эволюцию духа, когда дух от растений переходит в животное, из животного в человека. И идет развитие духа внутри. И вот та самая душа как часть. Почему говорят, там души нет? Ну представьте, у животного нет души. Вот как бы вы ни думали, дух есть, искорка есть, оно живое, оно чувствует, но оно живет инстинктами. Вот как бы мы это ни думали, хотя сейчас если смотреть, то вот последние, особенно вот несколько лет, смотришь, там животные очень начинают быть близки к человеку. То есть вот когда животное живет рядом с человеком, оно начинает перенимать от него какие-то элементы и душевности, и сердечности, и разумности. Вплоть до там сопереживания, когда там собака там начинает защищать себе подобную собаку, начинает там вытягивать ее там из, ну, собаку сбили, начинает его там вытаскивать с дороги. Там показывают кадры, там, когда собака настолько привязана к хозяину, что там ждет там на вокзале. Или там находят пути дороги до, там, за 1000 километров, когда там теряются, они находят дорогу и возвращаются к хозяевам. То есть внутри идет какой-то процесс развития в том числе. То есть мы же симбиоты, то есть мы внутри, вернее, внешне мы всегда взаимодействуем, мы обмениваемся. Вот чем человечнее среда, и животные тоже начинают быть более-менее развитыми. То есть они уже не дикие животные там покусать, они потихонечку отчеловечиваются. То есть дух внутри начинает развиваться. И воплощение, в принципе, там, чем развитие животное, дух перевоплощается потом уже в человека. И, с одной стороны, с точки зрения человека, смотришь, это полный такой вот, представьте, такой неразвитый человек. Бомж, алкаш, наркоман, то есть, с одной стороны, неразвитый человек, который матерится, пробует все подряд. Не потому, что он плохой, а потому, что опыта нет в духе. Там, выпить надо попробовать. Наркотики надо попробовать, интересно. Табак точно надо попробовать. И попытка духа напитаться вот всяким вот этим опытом. И с одной стороны, вот там мы уже много воплощались, нам кажется, что зачем пить, там, зачем наркотики употреблять? Тебе внутри нет даже потребности это попробовать. Не потому, что мы такие праведные, а потому что в духе есть опыт, что это нельзя. Ну, представьте, как энное количество воплощений, вы где-то там напились, да только что помните, где-то под забором, и внутри уже сложилось состояние, что пить не надо, потому что от этого умираешь. И сейчас у тебя уже нету потребности пить. Согласитесь. Вот сейчас вот, я не знаю, какие у вас, как, я вас не знаю, но внутри у вас уже сложился какой-то опыт, ну даже хотя бы прийти сюда, вам, то есть внутри должно было быть какой-то смысл, зачем вы сюда вообще пришли. Ведь у нас много-много людей ходят, которым внутреннее развитие вообще не нужно. Они еще нарабатывают опыт духа через религию. Кто-то к религии еще не пришел. Но дух этим растет. И если мы говорим, что человек живет не один раз, то, в принципе, вот на протяжении вечности там наша жизнь – это такая маленькая искра, маленький миг. Жизнь любого человека – это такая маленькая, ну, как миг. Ну, 100 лет по сравнению с миллиардами лет развития планеты. И вообразите возраст Отца, который нас создал. То есть насколько он велик и насколько он могуч, то есть он все галактики и супергалактики держит собой. То есть масштаб материи, который собой Отец охватывает, наша планета это даже не точка, это даже не атом, это намного меньше. На масштабах всей метагалактики. И представьте себе человек на этой маленькой точке. То есть миг нашей жизни это настолько быстрое явление, что с точки зрения отца, это, помер ты сейчас, прожил ты плохую жизнь, в следующем отработаешь. Там включаются механизмы в виде воли отца, которые начинают вводить нас в нужное состояние развития. И там эзотерики или же там люди разные начинают говорить, вот карма, вот дхарма. То есть, когда человек там наказан за что-то, или что-то отрабатывает, отсюда как раз понятие болезни, инвалидности, или же каких-то ситуаций, когда нам по жизни сложно. Это не потому, что он там нас наказал. Нет, просто в каком-то воплощении мы что-то сотворили такое, что с точки зрения отца это миг, ты сейчас отрабатываешь, говорит, двойку получил в школе, а теперь пятерку, пожалуйста. А теперь отработай, наработай другой. То есть вот если мы говорим, карма сейчас отменена, и ты ее уже сейчас отрабатываешь, то есть ты подумал о ком-то плохе, прошел, а тебя машина облила. И ты начинаешь анализировать, за что? То есть не водитель плохой, а меня облили, потому что я там о чем-то плохо подумал. Или кто-то там подумал. И в итоге, зачем тебя через воплощение гонять, там, в следующем воплощении отрабатывать, ты даже не поймешь, за что ты там получишь наказание. А сейчас вот тут же сразу отрабатываешь. Идешь, думаешь, что спотыкаешься. Так, неправильно подумал. Надо передумать по-другому. Нет, я по себе сужу, просто когда идешь, так о чем-то размышляешь, какую-то ситуацию, споткнулся. Так, не туда подумал, надо по-другому. И ты уже не отрабатываешь это как-то карма, а тут же сразу меняешься. А вот есть более глубокое явление в виде дхармы. Ну, дхарма – это дух, ну или долг духа. То есть, когда вы в духе что-то делаете, ну, к примеру, в одном из воплощений вас там, мы должны были там создать семью, родить детей. Ну, как-то вот не создали. Или же там должны были пойти, вы были царем, и надо было там расширить границы, условно, завоевать какую-то страну. Условно. Не сделали. Там, или же создать учение какое-то, там, то есть отдать кому-то или что-то сделать. То есть, не важно, что там, тут не вопрос большого, великого или же мелкого. Все, что мы не сделали, но должны были сделать, нас записывается как долг в виде дхармы, который надо переделать. Условно, у тебя были возможности, ты должен был быть щедрым отдать всем, а ты пожадничал, все собрал себе. Дхарма, наработка, то есть ты жаден. В духе надо переделать. В этом воплощении ты получаешь меньше денег, и тебя стимулирует на то, чтобы ты не зарабатывал, а отдавал. И через некое противоположное действие ты нарабатываешь правильные дхармические действия, то есть записи духа. То есть был жадным, будь теперь щедрым. Был там ненавидящим, теперь будь любящим. И вот через такие действия начинаешь потихонечку стимулировать все жизни, чтобы мы переделали. И мы мучаемся, то есть там плюемся, ой, там жизнь тяжелая, это плохое, тут болит. А с другой стороны, если посмотреть, копнуть глубже, мы нарабатывали, переделываем те или иные ситуации, которые мы когда-то совершили, а теперь надо по-другому сделать. Там вот опять свой пример приведу, то есть постоянно привожу. То есть в воплощении был монахом, там отшельником, человеком таким отвергающим материю, когда материя не нужна, ты вот чисто молитвы, только восходи и так далее, и так далее. То есть у меня было несколько таких воплощений, то есть сознательным нищим, то есть отвержение материи. В этом воплощении в духе стоит сделай наоборот. В духе стоит, что материи не нужна, деньги зло. Слышишь такое выражение? Вот, это тоже очень такая мощная запись духа, она очень сильно сидела. То есть деньги, женщины, материя, вот все это бренно, это все не нужно и так далее. В общем, там, иди, сиди, молись, и тебе это нормально, типа вот кушать жизнь, и вот хватит тебе. Хотя в этом воплощении вроде хочется и семью, и деньги, и там. День, ну, жить хочу. Я хочу дом, я хочу машину, я хочу, чтобы в кармане что-то было. Ну и женщину, естественно, семью хочется. А в духе стоит блок, что нельзя, деньги зло. И в итоге отторжение всего этого. И вроде бы мозгами понимаю, что хочется, надо бы сделать. А как бы ты ни работал, что бы ты ни делал, не получается. В духе стоит блок, который нельзя. И пока я его не переделал, не переосмыслил и по-другому не взглянул на материю, не осознал, ничего не поменялось. Начинаешь осознавать все, и женился, и карману что-то появилось, то есть достаток появился, и жилье, и так далее, и так далее, и так далее. И все, что хотел, начинает разворачиваться уже материя. Материя – это вот не только вот ткань. Ну, вот, деньги, женщина, как не материя, а вот именно выразительность, то есть управляет, вот говорят же, в семье мужчина-добытчик, женщина – это хранитель очага. То есть женщина – это управительница материи. Поэтому, в принципе, что деньги, что отношение к женщинам, отношение к вещам, это как раз позиция одного порядка. Насколько принимаем материю. В духе меняешь установку, жизнь начинает по-другому разворачиваться. Правильно идешь. Куда ты неправильно пошел, жизнь начинает тебе устраивать условия, когда тебе тяжело становится. Понимаете? Вот, и вот у нас таких масса таких записей, которые мы преодолеваем потихонечку. И с одной стороны, человек обычный живет, он этого не догадывается, он не видит, не знает, не понимает, но жизнь такая. И он начинает судить, ругаться, все плохие, или они плохие, или она плохая, или он плохой. То есть идет такое внешнее восприятие через, то есть, осуждение других, но не видит того, что источник всегда внутри. Вот путь синтеза, или ученический, или путь посвященный, когда ты не судишь, а меняешься внутри. Вот самое буддийское, измени сам, и ты изменится. Не потому, что они уйдут или же к тебе отношения поменяют. Ты, в первую очередь, поменяешь отношения. У тебя появится другое, то есть ты внутри, поменявшись, вызовешь другое отношение к тебе. То есть, если человек ненавидящий вызывает такую же ненависть ответную, просто так. Человек любящий вызывает такую же любовь вовне. И когда вот мы начинаем смотреть, что у нас по жизни происходит. У нас ситуации по жизни очень разные, разнообразные. У нас бывает и хорошее, и плохое. Но и хорошее, и плохое можно всегда трактовать как некое внутреннее, и достижение, или недоработка. То есть весь мир, вся жизнь – это зеркало. Как бы мы к этому ни относились, это самый неприятный язык, это язык любви на пятом синтезе, как раз мы его проходили. То есть все, что происходит, это отражение моего внутреннего. И чаша вина – то, что сам внутри что-то недоработал. Вот свою ситуацию я, в принципе, внутри у себя выковыривал, то есть когда искал, там, в том числе и взаимодействие с отцом и с владыками, когда выяснил, а что же у меня сидит такое в духе, что вот мешает мне жить нормально. Для тебя хочется и семью, и достаток, и так. А вот не получается. И в итоге накопал или нашел все-таки некую запись и вылил. Вот у нас, когда мы начнем смотреть, что вся жизнь, весь мир – это зеркало, то намного будет проще и легче жить. То есть, вспомните, это пятый синтез как раз. Вас там, вам нагрубили, вас оскорбили. Вы обиделись, а вопрос, а может быть, сами внутри обидели себя? То есть, сами внутри себя никогда не оскорбляли, когда не унижали себя. Там, вот, я такая, плохая, сякая, не могу, глупая, и так далее. Мы начинаем себя легко свободно гнобить, легко свободно осуждать. Хотя, зная, не суди, да не судим будешь. Слышали такое выражение? Это в христианстве есть. Но с удовольствием судим себя. Потому что не виден то, что не суди других, в том числе, в первую очередь, и не суди себя. Потому что если я сужу себя, то таким судом я начинаю судить и остальных. Начиная все в себя. То есть, когда ты перестаешь себя судить, начинаешь смотреть на себя другим взглядом. То есть вот первая заповедь Христа, помните? «Стоите с Отцом Небесным всем сердцем, разумением всей душой своей». Ну или «возлюби». Там звучит «возлюби», но чтобы возлюбить, я должен сперва с ним слиться. Когда я сливаюсь с Отцом, проникаюсь им, то есть когда я не отчужден от Него, а Он во мне. То есть слияние – это вот такое, знаете, проживание, что Он во мне. Когда я не отчужден от Отца. И тогда я заполняюсь Его любовью всем сердцем своим, всей мудростью, разумом своим и всей волей Отца, всей душою своей. И тогда я вот всей полноте как раз и проникаюсь им, тогда я могу полюбить ближнюю свою не своей любовью. Моя любовь, она ограничена, она имеет мой масштаб. Но у меня есть бесконечный источник любви, любви Отца. Ведь когда я начинаю любить не своей любовью, а любовью Отца, то я перестаю видеть тело человека, а начинаю видеть человека в виде Отца. То есть, когда говоришь, там, ты мусульманин, христианин, неважно, как ты называешь, но если ты мусульманин, ты Аллаха любишь, все начинают его видеть внешним. Но когда он в тебе внутри, вот вспоминаем про частицы, когда выходишь внутрь себя, представьте, что Отец – это какая-то самая глубокая частица в вас. Если я найду к нему подход, то есть сольюсь, откроюсь к нему в себе же, найду, то вот тот самый источник, он, представьте, Отец всемогущ, Отец всю метагалактику держит с собой, насколько он мощен, насколько он энергоизбыточен, насколько он заряжен. А представьте, этот источник, вы начинаете им пользоваться. Какая насыщенность станет ваша жизнь? Когда люди вокруг не плохие и не хорошие, а просто люди, выражение Отца. Тут нет понятия всех любить, там, оправдывать всех. Нет, Отец, он целен. Вот представьте, идут вокруг внешне, мы видим в новостях, там, убийство. Убийство – это не воля Отца. А вот смерть – это воля Отца. Это такое парадоксальное. Вот, знаете, как того, кого убили, это воля Отца. А тот, кто убил, сделал это не воля Отца. То есть убивать нельзя, но если человек погиб, это воля. Слышишь такое выражение? Ни один волос не упадет без воли Отца. И все, что с нами происходит, кирпич на голову, там, авария, или же цветы как подарок, это все воля Отца. Когда вам или одаривают, или же что-то там происходит, и, знаете, как бы, законом Отца плевать, понимаем их или не понимаем. Она действует автоматически. То есть включается механизм, мы сами его вызываем. Внутри мы что-то делаем не так, идет автоматическая реакция законов Отца и внешних. Там нам или улыбаются, или нам зубы показывают. Все внутри нас. И вот мы как раз и изучаем то, что вот когда внутри во мне Отец, вот седьмая часть, стол, там, где Отец присутствует, то есть когда во мне Отец, или Отец мною выражает, тогда уже я не смотрю сам по себе, как я, как человек, как Руслан, я не смотрю, я смотрю Отцом, и я тогда не вижу людей как тела, а вижу Отца каждом человеке. И тогда получается, что а как я могу осудить всех или судить кого-то, если все это Отец? Ну, представьте, вам нахамили, а вы видите в нем Отца. У вас как-то даже желание осудить пропадает, потому что внутри есть выражение, что это Отец. Ну, омега Отца. То есть вы начинаете видеть ту тонкую материю, то есть вот ту тонкую материю в себе, вы начинаете видеть такую же тонкую материю в этом человеке. И вы видите не трехмерную физику тела, женщин или мужчин, неважно. А вы видите Отца, как некое тонкое выражение матери вас. И вот я сейчас пытаюсь показать, с одной стороны, она, можно посмотреть и образно, а с другой стороны, можно посмотреть физически. Вот физически, это когда вы углубляетесь в себя и видите, вот как, что ваше тело состоит из материи Отца. Вот как бы вот мы говорим, каждый из нас это омега Отца. Он альфа, мы омега, а омега это клеточка Отца. Ну представьте, вот мы многоклеточные существа, и каждая наша клетка, вот медики говорят, в каждой клетке есть спираль ДНК. И чтобы воспроизвести все тело, по сути, требуется всего лишь одна клетка с ДНК, чтобы тело тут же автоматически, ну, то есть можно было оформить. Ну, наши медики пока этого не умеют, хотя сейчас в ту сторону изучают. Но представьте, что моя любая клетка, волос, кровь, там, она, по сути, отражает все тело. Если мы проложим такую аналогию, что вверху, то и внизу. То есть Отец, по сути, такое же многоклеточное существо. Неважно, как мы его воспринимаем, кто-то называет там великий разум, кто-то называет там Аллах, и он непознаваем. Но непознаваем только потому, что я стою на позиции клеточки, которая его не видит. Вот моя слона. Мне все равно, что вот эта клеточка не видит меня. Какая разница? Она все равно не отражает. Моя задача, чтобы она была развита. И вижу, не вижу, это уже вопрос развития или развития этой клеточки. Вот мы, как клеточки Отца, видеть мы его можем. Вопрос только, каким взглядом, куда мы, как мы смотрим на него. Если мы смотрим в космос, там мы его не увидим. Трехмерно это, ну никак, там звезды, космос. А вот внутренним взглядом, когда мы переключаемся через тонкие виды материи, вы легко, свободно с ним можете общаться, взаимодействовать. И вот, приходя на семинары, вы не приходите ко мне, вы приходите к Отцу. Вот когда обменивался энергопотенциалом, кто-то видит, что там ведущий он платит, кто-то видит, что вы опустошаетесь через энергопотенциал, то есть деньги это же не бумажки, а это заряд энергетики, вы же работали, вы что-то делали, вы как-то зарабатывали, то есть энергопотенциал, то есть некий пот, вы что-то делали. Неважно, вы умственным трудом занимаетесь или физическим трудом занимаетесь, вы наработали. То есть деньги это некий универсальный инструмент обмена. Вы пришли на работу, потратили свою энергетику, и через работодателя отец вас восполняет через деньги ваш потраченный труд. Вы обмениваетесь, приходите, опустошаетесь, и отец вам фиксирует необходимое объем огня. Верите, не верите, верите. Ну, вера как раз, в принципе, тоже можно сказать, что это часть седьмого горизонта, она уж 31-я часть. Это всего лишь одна часть. И тут уже не по вере вашей будет дана, потому что вы здесь сидите телом. Потому что тело – это выражение воли Отца. То есть дух в теле, а воля вписывается в дух. И мое тело – это прямое выражение воли Отца, записанное в дух, который во мне. Вот так же, как и в вашем. Отцу как раз-таки и некие проблемы с позвоночником или болезни, когда идет нарушение воли Отца, то появляется там или радикулит, или грыжа, или переломы, то есть масса таких состояний, которые вызываются через болезнь спины, позвоночника. И вот вы, приходя сюда, вы в первую очередь пришли к Отцу. И задача любого синтеза – это вывести вас к Отцу, и не через меня, потому что я вам не дам, потому что ну, значит, мне и себе мало, в смысле, всему себе надо. А отец – это бесконечный источник, все, что вам нужно. И у отца получить весь необходимый объем, пакет, концентрацию, чтобы и научились, задача, чтобы вы научились сами самостоятельно выходить. Потому что сами семинары – это курс переподготовки в человека новой эпохи. То есть моя задача, чтобы вы обучились и перестроились, научили, получили новый взгляд, новое восприятие. И по-другому взглянули в том числе на свою жизнь, когда вы видите, что ваша жизнь, она не такая уж и вот, привычная, она совсем по-другому строится. Мы видим самый низкий, самый простой физический план. Ну, на вас действуют вот эти все, минимум. А сейчас, в принципе, новую эпоху, это уже аж 4096 реальности. То есть масштаб материи, который фиксирует сейчас на человека, неимоверно возрос, и мы потихонечку учимся действовать ими. Но когда ты овладеваешь этим видом материи, то появляется состояние творения, то есть ты начинаешь быть творцом. Вот все вы же хотите творить свою жизнь. Так ведь? Быть здоровыми, быть в богатстве, ну или богатым в достатке. Там семья, любовь, радость, гармония и так далее, и так далее. С одной стороны, все хотим, но при этом мы ищем это все больше внешнего. Здоровье через таблетки. Личные отношения через вот ты меня полюби, ты мне что-то сделай, а я тебя попытаюсь полюбить в ответ. Ты мне что-то сделай, то есть на работу идем не за служение, то есть не служение другим, а за деньгами, заработать деньги и так далее, и так далее. То есть все такое внешнее и, ну как, это такой, с одной стороны, длинный путь, но когда ты овладеваешь материей, то ты начинаешь по-другому смотреть, что ты начинаешь видеть деньги не как просто бумажки, а некий заряд энергопотенциала. Потому что бумажка есть, это физичнее, но на эфире она видится как некая концентрация энергетики. У нас вот на втором синтезе как раз есть система сдачи энергопотенциала. То есть не сдачи, вернее обмена его на огнепотенциал или синтез потенциал, когда вы обмениваетесь с отцом и вам усиляют. И тогда получается вариант накопления энергопотенциала. И так далее, и так далее, и так далее. У нас сейчас, в принципе, первые 16 синтезов теперь уже не курс человека, а курс посвященного. Там, то есть переподготовка человека в посвященного. То есть посвященный – это, с одной стороны, по свет, или священный свет. То есть появляется понятие света, а свет – это знание. Да.
Здравствуйте, а здесь где они
переходят? Внизу, на первом этаже вроде бы. Человек в поиске. Зашел к нам. То есть посвященный – это имеющий знание по тематике какой-то. То есть вы посвящены сейчас, посвященные седьмому синтезу, или посвящаетесь тематикам седьмого синтеза, вы потихоньку нарабатываете свет знаний седьмого синтеза. Потом уже начинаете применяться. И через посвященных включаются ваши посвящения. В принципе, понятие посвящения это было еще и в пятый раз известно. Вы на предыдущих синтезах проходили вроде, да, посвящение? Помните, не помните? Ну, где-то мы за это, то есть посвящение, теперь у нас посвящение H2048, ну или 1024, ну или в базе 64, можно так посмотреть, которым мы начинаем учиться действовать. А посвящение это право управления материей. То есть, когда у вас знание, ну, то есть вы посвящены, ну, посвящение свет знаний, когда вы начинаете понимать, знать и видеть эту материю, у вас появляются права управления этой материей. Ну, то самое астральной материей. Когда ты видишь материю не образно или не знаешь просто слово астрал, а ты ее можешь буквально астральным телом пощупать, потрогать, то есть ты ею живешь. Тогда у тебя появляются права управления ею. Ты можешь ею делать, что хочешь. Там четвертый синтез вы проходили, там ментальной материи. Там включается ключ 4.1, и ваши мысли управляют вашей жизнью. И когда говоришь мысль созидающая, для вас это некий такой образ, некий то, что я подумал, это сделал. С точки зрения четвертого вида материи, она вполне себе материальна. То есть вы мысли можете потрогать. Не буквально вот там буквы какие-то, а мысль оформляется неким сгустком материи, вещества. Вот вспоминайте, если углубляться в ядро, там словно четвертый уровень внутри, вещество имеет функцию, вы подумали, оно тут же оформилось во что-то. И это в том уровне материи оно не видно, непонятно, но если выйти на ментал, на четвертую реальность, четвертое присутствие, то ваши мысли там автоматически материализуются. Ну, вы подумали о чем-то, она оформилась, о ком-то, тут же оформилась, оттуда будете свои желания не могут исполниться. То есть иногда мы думаем плохо о ком-то или о чем-то, и не замечаем, но там это формируется. Вы боитесь чего-то, страшно чего-то. Мы считаем, что мы тут боимся просто, а там оформляется некая материя в виде существа, которое нас пугает. И мы не замечаем, но постоянно, то есть появляется состояние постоянного страха. И вот умение думать или видеть это, то, что все состоит из разных видов материи, как раз это путь посвященного. И как раз седьмым, восьмым, в принципе, всеми 16 синтезами мы учимся не просто быть, там, выходить к отцу и просить, потому что вот это состояние рабскости, с одной стороны, мы все свободные, а вот именно зависимость от хозяина, от Бога, от Аллаха, от Отца, который нами управляет, оно настолько сильно в нас въело, что Творца-то и не получается. Понимаете, когда, вот, знаете, когда есть кто-то, который мной управляет, тогда я уже ничем не управляю. Понимаете? Вот есть же выражение «Олабирса». Мы вчера как раз по этому поводу шутили. Соответственно, «Олабирса», сейчас не пугайтесь, я сейчас не к тому, что это плохо. Для человека это великолепно. Это некое прикосновение к Аллаху или некое тонкое явление. Но с точки зрения посвященного, это рабский взгляд. Ну, если я творец «Олабирса», возникает другой вопрос. А «Вильмаса»? Что будет, если «Вильми», если не даст? Что будет?
Это как бы означает, что мы можем все, а ведь мы в какой-то степени же все равно зависим.
Нет.
От Божьей воли.
Вот по-человечески, да. А я же начинал с чего? Если отец во мне, а ей есть выражение отца. А если отец всемогущ, то я всемогущ.
Это перепрыгивание такое, что...
Это не перепрыгивание. Вопрос, знаешь, а есть
он
понятие...
Он же великий все равно, ну, он сколько лет...
Я понятно, вопрос же не планет, нет. Вопрос же, знаешь, в своем микромасштабе управлять. Ведь когда я есть выражение отца, то тогда я не буду делать абы что. Вопрос, знаешь, как вот пример такой постоянно привожу. У одного священника, священнослужителя спросили, как это понимаешь слово «свобода»? Он говорит, возлюби отца превыше себя и делай, что хочешь. Предполагает, что ты не сделаешь ничего противно ему. Знаешь, если мои мысли – это продолжение мысли отца на моем уровне, то я же не буду думать об убийстве, о насилии, об воровстве. То есть мои мысли будут вот чисты, красивые и правильные. Моя воля, когда воля внешняя, когда говоришь там воля отца, воля Аллаха, все воспринимают сразу суд, как некое внешнее давление. Меня осудят или же поощрят. А представь, и вот тогда появляется состояние такой несвободы. Во все воля отца, там не моя воля, а твоя, вот сейчас особенно такое. Оно правильно, но когда я принимаю, что воля отца превыше моей, то тогда воля отца не моя воля, а воля, вот она большая, великая, она мной давит. И моя воля, она такая я уже в состоянии раба. Потому что внешне везде воля Отца. И я никуда не пойду. Ну, в смысле, не смогу сделать, чтобы вот...
Но не все же зависит от нас.
Все зависит. Вот это поэтому это взгляд посвященный, это позиция как раз-таки взгляд того, что когда воля Отца не внешняя, а если я выражаю Отца, то я есть выражение воли Отца.
Ну, например, я вот не хочу, чтобы человек умирал, допустим, вот болеет.
А это не воля Отца, понимаешь? Вот суть-то в том, когда я воля Отца, я вижу, вот посвященный, когда мы говорим, что человек умирает. Нам, да, горестно по-человечески, но просто человек не умирает. Вот это тело, вот сейчас ехали как раз с дачи там, кладбище проезжали, город хорон, говорит, это гардероб. Тело это кладбище, это гардероб тел, который, знаете, вот, какие же выражения, там, хорошие вещи кончают свою жизнь на даче. Ну, представьте, что вы одежду, которую поносили, выкинули. И с одной стороны, мы принимаем это, но с другой стороны, внутри-то мы не видим, что человек здесь живет. Он ушел сюда, с ним можно свободно общаться. Например, вот, у нас там родственники умирают, там бабушки, дедушки, мы их свободно видим там. Ты не мучаешься тем, что человек ушел. Там вот Виталий, например, от кого вообще пошло все синтез, то есть он, ну, многие люди это видят. То есть еду, говорит, там, маму хороним, говорит, тело лежит, а мама сидит рядом, говорит, чего вы страдаете? Я же, говорит, живая, я же вот здесь. Да мы видим, ну мы делаем вид, что скорбим. Ну, в смысле, ну, мама-то рядом сидит, она живая, она в астральном теле. Ее отправили там к отцу, выявили, она все там, знаете, воля отца там. То есть вот для посвященных это нормальная жизнь, для человека это бред полнейший. Как можно это видеть? У нас ни в церквях, ни в мечетях этого не учат. Нам говорят, верьте, бойтесь и все. Вот помрешь, там видно будет, а сейчас не смей смотреть, иначе, ай-яй-яй, там, в смысле, свое мнение появится. Иначе ты будешь другим думать по-другому, иначе ты какой-то неуправляем будешь. Потому что религия – это путь, форм управления человеком через... Потому что в религии очень много некорректного. Потому что оно не развивает, оно вводит в состояние раба, то бишь подчиненного. Бойтесь. Это когда человек умирает, у нас были примеры, к примеру, дедушка умирал, ну, был тут такой прецедент, то есть родственник умирает, никак умирает, ну, уже все, собирается умереть. И родственница одна попросила за него, в смысле, пускай останется жить. Я вот, все, лишь бы пускай живет. Хорошо, оставили его жить. Но человек прожил жизнь овощи в ближайшие там 2-3 года, но не за счет отца, а за счет того родственника, который просил. То есть родственник своими силами поддерживал, то есть он был источником для умирающего родственника. И в итоге человек уже не жил отцом, он был овощем. То есть такое несознательное, бессознательное, то есть такое тело ходило, но жизни там уже не было. И вопрос, не, это же насильно человеком, это же тоже не милосердно. Когда человек мог бы свободно, там его помнили бы здоровым человеком, то есть ну ушел, да, поскорбили, погрустили, потому что, ну вот... Но ты бы его помнил как сознательно, а тут приходишь, человек, ну, увидели. Это же тоже не воля отца, потому что вот смерть, это вот для нас смерть это конец. А попробуйте расшифровать ее. Смерть. Смена мерности. Человек из трехмерности пришел к четырехмерности, пятимерность, шестимерность. И по его развитости души он выходит максимально высоко, ну, максимально глубоко в том виде материи. И он вполне себе живет там. И видно, вот я, у меня бабушки ушли, и в принципе их видно. Я их не люблю, я не хожу там и не плачу, с ними не общаюсь. Потому что я для них слишком тяжелый, так же, как и вы. То есть физика, она очень тяжелая. Представьте, груша 3 грамма, я тут 65 килограмм, пойду туда и эти 3 грамма буду мучить своим телом. Потому что мое тонкое тело автоматически несет мой вес. То есть пока моя физика жива, то есть я пока здесь живу, я там автоматически вот тяжелое вот это тело. Но если я уйду, физика здесь останется, я буду уже в том. Поэтому вот, возвращаясь к нашему вопросу, свобода. Это если я принимаю волю Отца, тогда я не мучаюсь смертью. Я принимаю, это воля Отца. Я вижу, что это воля Отца, а не наказание, смерть. У меня уходит состояние страдания. Сочувствие, тоска, сострадание, это остается. Когда я люблю, но я легко свободно отпускаю. Потому что когда мы начинаем плакаться по человеку уходящему, мы мешаем его душе восходить. Отсюда как раз 7 дней или 40 дней, когда мы вспоминаем с добрым словом и там читаем молитвы. Ведь это же не для того, чтобы там вот молитва помогает ему идти. То есть когда душа, там эфирный проводник отходит от тела, там, и душа начинает выходить на астрал. И тогда ты человеку помогаешь. У меня прабабушка была, она такая набожная мусульманка, она постоянно молилась. Ну, через молитву начинала видеть. То есть она видела, как, когда я молюсь, читаю молитву, я вижу, как людям легко подниматься в гору. Ну, то есть душа восходит. Когда я прекращаю молиться, говорит, им тяжело становится. Ну, бабушке там за 90 лет она под 100 была уже. Вот у меня настолько уже вот через постоянные молитвы, у нее наработался астральный взгляд, то есть через молитву душа взросла, для нее астрал стал явным, как и здесь, то есть она легко видела это. И она видела, как души людей восходят, когда она молится. То есть ее энергетика молитвы помогала им восходить. Она прекращала молиться, они уже тяжело восходили. Ну, это вот тем самым атеистам, неверящим, которые не верят ни во что, у них нету внутренней силы духа, чтобы идти к отцу, потому что ни на мою работу, ни на молили, ни, ну, восходит еще. Вот она им помогала. И вот когда начинаешь так смотреть, и тогда что может быть, что у тебя может не получиться, если ты выражение отца? Ты есть воля отца для материи. Ты понимаешь, сейчас немного сложные слова буду говорить, но вот это в дальнейшем, если будете продолжить восходить, это будет легче, естественно. Я по себе говорю, я по своему опыту говорю. Потому что когда я этого не видел, жизнь была сложная. Когда ты входишь в позицию посвященного, я не говорю, что у меня все идеально получается, но как-то получается. Ты делаешь вроде бы шаг, а у тебя все легче, проще разворачивается. Ты просишь пирожен, тебе торт подарили. Условно. То есть ты вроде бы на минимальный вроде бы пытаешься, а тебе предлагают намного более качественный вариант. Вот по себе, вот опять, ну по здоровью я уже похвастался, там машину купил, квартира с одной комнаты переехал в дух, и планируешь дальше расширяться. Семья, финансы, и все это разворачивается, и настолько вот, с одной стороны, я это знаю, я вижу, но по-человечески глаза округляются, как еще так может быть. Причем это намного, это быстро, и вот валом, что внутри появляется состояние такой эйфории. Ох, как классно это получается. И я понимаю, что это не он мне дал, а я, применяя его силы, возможности, неотчужденно им и сделал. Когда я есть Аллах, я есть Отец. Не в гордыне, вот здесь не видите, как люди, а я тут Аллах, тут поклоняйтесь мне. Нет, каждый из нас есть омега, выражение отца. Когда моя клеточка берет весь потенциал тела, она легко, свободно живет. Когда она отчуждается, клеточка превращается в раковую опухоль.
Отсюда это как... часть Бога.
Да. Я есть его выражение, я его часть, да. Вот когда человек не видит его, он потихонечку превращается в раковую опухоль. То есть, да, по сути, когда вот состояние ненависти, отчужденности, когда... Ведь рак это что? Когда человек ненавидит других людей, обижается внутри, закрывается от них, появляется состояние, что вот, представьте, клеточка тела начинает закрываться от внешних. То есть, каждая клеточка, она... служат другим клеточкам. То есть через нее проходит и кровь, и так далее. То есть питательная среда, она и себе берет, и пропускает и все остальное. И отсюда как раз-таки питание, и так далее, и так далее. Раковая опухоль берет все себе. Она вбирает все себе, и по сути она превращается в опухоль. И многие люди по подобию также начинают действовать. То есть когда человек обижается, закрывается или ненавидит, то есть он по сути начинает становиться такой опухолью, потому что он не выражает отца, он сам по себе. Он чувствует себя одиноким или же закрытым, то есть все плохие и так далее, и так далее. Там диабеты в том числе, кстати говоря, это внутренняя закрытость энергетическая. То есть когда нету внутри движения легкого свободы энергетики, клеточка, это вот медик как раз у нас философ приезжал, как раз проводил. То есть что такое диабет? Когда мембрана клеточек становится непроницаемой. То есть клеточка живая, не раковая, но она начинает быть, то есть не пропускает. И появляется неусвоение там сахара, в итоге появляется диабет. А вот словом отца или эфиром, энергетика, то есть когда появляется состояние свободы движения энергетики, легко, свободно, тогда клеточка по подобию такой же становится. И вот у нас как раз на погружении участвовал диабет, 13-летний мальчик с диабетом. Причем там такая серьезная степень была, и через синтез он преодолели, то есть там ушли от медикаментозной зависимости, и ну, болезнь еще осталась, но идут такую в ту нужную сторону. Но у мальчика проблемы с отцом, то есть родной отец там бросил, ну как бросил, развелись, и вроде бы отец-то общается, но внутри нету любви, то есть вроде бы там деньгами обеспечивают, всем обеспечивают, но ему требуется какая-то отцовская любовь, а он не получает, и он внутри обижен. То есть погружение как раз выявляли, что этот отец, он неплохой, он притянулся по подобию, потому что дух этого мальчика когда-то в одном из воплощений обиделся на отца. То есть внутри появилось состояние обиды к нему за что-то не получилось, в этом воплощении он воплощается, внутри дух-то несет свою запись, тело автоматически выражает 13 лет диабет, представьте, не в возрасте. И в итоге по подобию подтягивается такой же папаня, который всем видом показывает, что, ну, в смысле, весу бы ты нету. И появляется такая отчужденность. И не отец виноват, не он виноват, а дух. И дух не виноват. Это его опыт, который сложился, на как получил двойку когда-то, надо исправить. И вот синтезом как раз перестраивается внутренний взгляд в отношении к отцу. Потому что, знаете, как вот писать, там воплощение у вас, там несколько раз видел такое, когда воплощение у мамы отнимает ребенка. Ну, представьте, женщина видит у себя какое-то воплощение, когда она была женщиной, и у нее забрали ребенка. И внутри настолько вот, ну, вот представьте, у вас заберут. Неприятно. Это обида, это боль, это досада, то есть там вся жизнь рухнула, то есть там, по сути, даже все сгорело внутри, внутренний мир, то есть как бы состояние, весь мир рухнул. Но забирали не потому, что хотели отобрать, а там она болела, условно, там, чахоткой. Чтобы ребенка не заболеть, забрали ребенка. Ну, внутри-то материнская любовь, там, состояние страдания такое было, что вот весь мир. И в следующее воплощение внутри состояния закрытости появляется, или состояние вот каких-то, вот некой трагедии внутри. Другой пример я постоянно только привожу, когда психолог обращается на молодого человека, ну, там мужчина, то что у него неприятие женщин, то есть на пустом месте ненавижу, говорит. Хотя вся жизнь, то есть семья была нормальная, маму любила и так далее, то есть не было каких-то прецедентов. Начинает в гипнозе уходить глубоко-глубоко внутрь подсознания, находит воплощение, когда он был там каким-то шахом, каким-то восточным пашой и был гарем. И он видит себя на смертном одре, себя видит как, ну, душа со стороны, то есть он смотрит на свое тело и подходит весь его гарем, женщина, жены и плюет ему в лицо. И, ну, представьте, для восточного человека, где женщина – это вещь плюет тебе в лицо. Это настолько сильное оскорбление для его духа было, что он записал это как некую ненависть. Ну, все женщины, все прошли и все плюнули. Все его ненавидели. Все женщины – сволочи. Ну, в смысле, и в итоге воплощение он не помнит, а в духе сидит. И отношение такое, вот, на кого ни посмотри, на женщин, с женщиной идет такое отношение. И не к тому, что женщины плохие. У него такая запись сложилась. Он же не видел, кем он, что он там делал. За что же его так женщины, жены ненавидели, что аж плюнули ему в лицо. Это же не просто так ненавидели его. Это же он явно там как-то издевался. Да, то есть по заслугам. Он этого не видел, а запомнилось только вот это состояние. И вот через погружение, через какие-то внутренние работы начинаешь отрабатывать эти привязки, страхи и так далее, и так далее. И как-то становится по-другому. То есть меняется мироощущение, взгляд на эту жизнь тоже меняется. Это вот как раз позиции посвященного. Тогда ты не начинаешь, не ругаешь внешне. То есть там никто тебе ничего не должен, никому ты ничего не обязан. И там ни президент, ни правительство, ни начальник, ни муж, ни жена, ни дети. Это такие же омеги отца, такие же клеточки в моей жизни, когда мои дети – это не моя собственность, это такая же омега отца, как, то есть такой же полноправный человек. И пока там ребенок находится в поле матери там, до 16-18 лет, мать его обеспечивает, растит, заботится, но при этом не должно быть состояния, что это моя вещь, моя кукла, моя игрушка, мой собственный. С одной стороны, говорит, вот я же его носила 9 месяцев, хотя ученые вполне себе они изучают этот момент и считают, что тело женщины не вырабатывает столько энергетики, чтобы ребенок за 9 месяцев созрел. То есть не можно столько съесть, не можно столько выработать, чтобы ребенок созрел за 9 месяцев внутри. То есть требуется больше времени. То есть они видят, что есть некий внешний источник, который, входя, начинает ускоренно развивать за 9 месяцев ребенка. То есть вот такой момент врачи замечают, то есть ученые, изучающие это, поэтому вопрос, вы ли носили его? Да, мучились, да, носили, да, кормили, это никто не отменяет, но это не ваша вещь, вы ее с собой не заберете. Так ведь? И какой дух там будет, вы тоже не решаете, там решает отец, и какой будет человек, здоровый, больной, или же, то есть по развитию вы тоже особо не решите. Тут не вопрос даже ваше там здоровье. Иногда у здоровых рождаются вполне себе инвалид, а бывает, что вполне себе у злачных женщин вполне себе здоровые дети рождаются. Это уже не вопрос там экологии. Хотя.
Но вот, ты же воля Бога.
А я про это и говорю. Поэтому мы вот принимаем. А почему-то мы за отца решаем, что ребенок мой. Ну так вот, нет. Мать, она любит матки, то есть это состояние привязанной любви, материнской. Иногда она, вот, суть в том, что любовь не человеческая, а инстинктивная начинается. То есть вот как животное, мать, медведица, захраняет своего ребенка, медвежонка, она же это инстинктивно делает. На него не нападает, но на всех воспринимает как нападающих. Она от всех защищает их. Это инстинкт срабатывает. Не потому что, просто инстинкт. Мать, она в этот момент, она уже все, она готова порвать всех подряд. Ну, представьте, у женщины, у человека, в принципе, животное царство тоже есть. А чего, как некоторые говорят, что человек это животное. Представьте, что у вас тоже иногда скрывается инстинкт. Иногда женщина хочет ребенка не потому, что любит детей, а потому, что вот пора, вот 26-30 лет, уже часики тикают, надо срочно делать ребенка. Инстинкт срабатывает. Хотя, если начать задать вопрос, а зачем тебе, она не всегда может адекватно ответить, зачем ей действительно. То есть,
общество
может...
достает.
Во, мама требует, родители требуют, внуков хотят. Вот у вас такое воспитание. Хотя, с другой стороны, ребенок же это не кукла, не вещь. Если бабушка требует внуков, роди себе ребенка, называется, если тебе хочется понянчиться, а что ты ко мне-то пристаешь?
Пойди в детскую
дом. Ну да. Ведь я понимаю, что хочется продолжения. То есть вот многие не анализируют это, а видят, что как вот надо, у всех надо, он 26-30 лет там. Хотя те же самые ученые начинают признавать то, что что в 40 лет, что в 30 лет или 20 лет, шанс забеременеть и вынести ребенка примерно одинаковый. Там нету такого, что к возрастам будет сложнее родить. Нет. Просто там вот как раз в интернете читал, смотрел там видео, как раз там Адам портит все, что ли, не помню, там кто-то. Там как раз по поводу всяких мифов вот этих, то что типа с возрастом. Причем ученые брали, исследовали, вот этот, взяли из пищу для исследований не современные, а 19 век. Или даже 17 век. То есть возраст, когда женщина доживала до 40, то есть редко, то есть очень была короткая продолжительность жизни, и исследуя это, то, что все рожали там в 20-30 лет до этого, а потом рождаемость снижала, и считай, пришли к тому, что рождаемость, оказывается, снижается. Хотя, по данным тех же самых ученых, сейчас начинается, там, в принципе, шанс забеременеть в 40 лет, на 2%, даже не 2, менее процента, то есть на 0,5% где-то ниже, чем 25 лет. То есть там, что 25, что 40, там ни о чем. То есть такой шанс родить. Да ведь?
Погулять, мне кажется,
да, что его.
Ну да.
Он проходит синтез.
А, у нас еще 2 часа только.
Да, участник.
Вот, у нас первые 3 часа, да ведь, Аслан? Да ведь? Ты же у нас культурный мальчик, сидишь аккуратно, так ведь? Ну вот, давай. Нормально. Это, кстати, хороший символ. У нас вот с Арманом тоже там куча детей было, там человек 4-5, наверное, детей было. То есть от новорожденных там до 10-летних.
Сколько человек?
Ну там человек 10, наверное, получилось. Ну с детьми там все вместе там. Суть в том, что ребенок – это символ будущего. То есть, когда есть ребенок, то значит, что будущее есть. Когда детей нет, то стоят взрослые, ну, переподготавливаешь, ну, о будущем тут сложно говорить, называется. Ладно, по поводу духа увидели, да? И вот мы как раз так вот воплощаемся и преодолеваем. То есть, семинарами, вот такими образовательными, то есть, мы входим в понятие посвященного и потихонечку преодолеваем понятие, то есть, вот, рабские состояния в себе. Когда я творец, не якая, не в гордыне, а отцом. То есть отца вы никуда не денете, потому что та же самый столб, вот моя 7-я часть называется столб, но столб не сам по себе, а столб изначального стоящего отца. То есть любая часть, у нас 4-й синтез, ум изначального стоящего отца. То есть я умный сам по себе, но ум отца не работает, если я без него. То есть это источник всегда отец. И какую бы часть ни взять, что душа, что сознание, что разум, что интеллект, всегда должен быть присутствовать отец. Потому что я интеллектуален только отцом, когда его сути, его мудрость через мой интеллект обрабатывается, то есть тогда я начинаю видеть суть, я становлюсь мудрым или интеллектуальным человеком. Когда смыслы не мои какие-то такие житейские, там, хочу больше, дайте больше, какие-то смыслы, которые у меня внутри. А смысл отцовский, а зачем вообще сюда пришел, и мой смысл жизни не вот только здесь, а на перспективу больше воплощения. Я, в принципе, переходя, образовываясь такими семинарами, вы нарабатываете опыт или же образовываете не только для этой жизни, а для энных количества воплощений потом. Потому что итогом любого синтеза всегда фиксируется ядро синтеза, а в ядре фиксируется весь закон, набор законов там, седьмого горизонта, седьмого ракурса материи. И как бы этого не, там, вы это не помните, забыли, но в следующем воплощении у вас это скрывается как естество, вы легко, свободно будете уже этим применяться и действовать. И когда вы в этом воплощении преодолеваете свои старые привычки, ну, духи у нас масса всего, религиозные и так далее, потихонечку преодолеваем и нарабатываем новый опыт на перспективу. Вот то, что мы говорим, там вот люди возраста особенно говорят, там, зачем мне компьютер нужен, зачем мне это образовывается. А в следующем воплощении без компьютера никуда. Это в этом воплощении вы тут прожили на счетах там или же с калькулятором, да, было достаточно. А в следующем воплощении все будет на компьютере. Вон, молодой человек сидит, для него планшет – это естественная игрушка. У вас были деревянные игрушки, а у него вот такие игрушки. А в следующем воплощении у вас будет намного более сложный инструмент. Это то, что вы говорите, вы помнить не будете.
Отец поможет.
Ну вот, он поможет. Вопрос, возьмете ли вы. Потому что когда отец поможет, это не факт, что я возьму. А когда я научился, наработал навыки, вот вы навыки научитесь, получите навыки управления техникой, тогда будет намного более сложная техника. Но навыки-то остались. Привычка, вот, я с техникой на «ты» называется. Неважно, какая техника. Техника будет сложнее, но тенденция быть на «ты» и легко свободно к нему относиться у тебя остается. То же самое с электроникой, с техникой, там, с людьми. То есть, когда, вот, к примеру, личные отношения, когда начинаются нарабатывать, то есть, когда не просто ты ищешь или ждешь, когда тебе внешне дадут, а когда ты сам источник любви. Ведь любовь как сила соединяющая, вот, к примеру, в своем воплощении, вспоминая, ну как начинаешь вспоминать духе, не было потребности какой-то любви или семейных отношений, ты жил сам для себя, сам по себе, восходил, и в духе не наработан опыт взаимодействия с противоположным полом. И сейчас, в том числе создавая семью, я в том числе нарабатываю опыт взаимодействия с противоположным полом, когда ты источник любви, а не требуешь, чтобы тебя любили. Ведь у нас, вот сейчас, особенно с молодежью, смотришь, общаешься, у всех в основном такая потребность, что внешне, то есть дайте мне, ты меня полюби, а я тебя потом подумаю, ну, полюбить или нет.
Там лучше так.
Во-во-во-во, там, сама не подходи, он что сделал, а сколько он тебе денег принес, а почему он такой, и пошел процесс. Это вопрос к тому, что могут ли все быть неправыми. С одной стороны, 7 миллиардов, но вот знаешь, как вот начинаешь спрашивать, там, а как ты узнаешь своего любимого? О, у меня там искра должна, вот у меня внутри ёкнут, что-то там такое, говорит. А если нечем ёкать? Ну, в смысле, любви нет, ёкает же любовь, ёкает же там искра. Знаете, как вот, искра, если вот кто аккумулятор делает, так, знаете, вот, две проводка. Если есть напряжение, она искрит. Нет напряжения, хоть ты поставь, ничего не будет искрить, потому что напряжения нету. А напряжение – это вот самая сила любви. Если есть любовь, случайно встретились, случайно увидели, взглядом, и все понеслось, и вот мы все, любовь, и вот все заискрило. Но изначально у тебя был источник, который вызвал такую реакцию противоположного пола, потому что ты притянул. То есть состояние, когда у меня есть смысл, есть сила любви, я еще не вижу, я не люблю, но внутри как сила она есть, как в аккумуляторе, и требуется только провод поднести, в смысле поднести нужного человека, случайно взглядом встретились, искра побежала, и мы влюбились. И все, пошел процесс. То есть любви, взаимодействие, взаимоотношения, то есть семья. Нету любви, все ищут внешнее. То есть, а что ты мне дал? О, ты хорошо зарабатываешь, о, ты там такой, о, сякой. Ну ладно, пойду я за тебя замуж. А тот смотрит на тебя, о, какое красивое тело, красивая девушка, все сработало. Год проходит, тело привыкло, уже не возбуждает, уже, а любви-то нету. И в итоге появляется состояние, уже неинтересно. Хочется налево, хочется другого, и семья распадается. Ну, ведь не жена виновата или муж виноват, а внутреннее состояние любви. То есть, как, когда ты не за внешнее смотришь, не на форму, постарела, потолстела, все, пойду налево. А когда любишь человека, Все этого хотят, но не все это видят. И у нас масса вот этих заблуждений. Нас обучают. Ну да, обучают. Но опять вопрос, кто обучает нас? Рабы? Это вот вспомнить Моисея, он 40 лет водил по пустыне, чтобы все померли и родились свободные люди. Вот у нас то же самое. Мы состояние, относительно и религиозно, неважно, кого мы рабы, мы можем быть вполне себе атеистичны, но быть зависимы от денег, от славы, от каких-то там лайков. Ведь там, ведь смотришь, диву даешь, надо там самоубийством заканчивать того, что там лайки не ставят, или наоборот, там что-то дизлайк поставили. Это же, ну, тоже, это же тоже рабское состояние. Там состояние начальства. То есть мне себе нужен некий пастырь, мне нужен муж, который, за которым я буду за каменной стеной. Но муж же не стенка. Муж же не охранник. Он не добытчик. Это человек, который, если, знаете, вот, как правило, таким женщинам всегда подтягиваются такую. Никакой. Да, или алкаш, или же рукоприкладчик, или же человек, который оказывается не тем, что является. И в итоге, я такой пример тоже видел. 3 раза выходил замуж. У меня всегда была позиция, что вы меня, пожалуйста, обеспечите. Ну, такая куколка. Ну, в итоге все 3 были. Пили, пили и сделали все, чтобы она поменяла свое мироощущение. И в итоге она к 50 годам только начала, ну, Аллах, дай мне силы самой себя содержать. Ну, наконец-то пошел процесс. То есть сама начала понимать, что муж это не добытчик, это не обеспечиватель, это любимый человек. Потому что вот мне тут тоже предъявляют, а мужчина обязан. Все, я уже тебе не обязан. Все, я тебе все простил. Тебе я точно ничего не обязан. Я не собираюсь тебе давать только потому, что я что-то обязан. Вот если ты будешь не требовать, а я буду испытывать потребность, то, что я для себя должен чувствовать, что я обязан тебе дать. Потому что вот ответ не могу. Когда приходишь домой, у тебя все кушать есть, накормлен, напоен, там белье поглажено, постирано. И меня встречать с улыбкой и поцелуем, как я могу отказать? Как я могу не выкинуть мусор? Как я могу не забить гвоздь или там не отдать денег? Потому что не потому, что она хочет, не потому, что она требует, а потому, что у меня внутри появляется состояние обязанности. А у нас наоборот, мужчина обязан. Все, у меня все внутреннее естество. Я уже не обязан, я не хочу. Внутри нету понятия. Вот, когда уберем вот такое состояние, у нас по-другому акцент надо переставить. То есть, сила любви предполагает не через внешнее волевое действие, а наоборот, стимуляцию. То есть, когда я вдохновляю, а не жестко заставляю. Потому что, когда жестко говорят, никому не охота. Никому не охота быть обязанным. Всем охота делать это естественно. То есть, да, сам горишь этим. Вот видите, это...
Женщина же. А? Женщина тоже... Позиция.
Ну да, да, это и мужчина же, это боец. Да, да, да. То есть когда мужчина в любви, там, и цветы, и конфеты, и пошли туда, и сюда, она хочет, не хочет, она влюбляется, она тоже даст все, что хочет мужчина. Это взаимообмен, то есть всегда идет взаимность. Но если нету, вот здесь появляется станет ты мне и тебе, появляется уже потребление энергии, то есть там уже любви нету.
Должно быть. Два человека, если думают, что я могу для тебя сделать, тогда вот счастливая семья может быть.
Да,
когда
да,
два эгоиста,
да,
там
да. Да, уже все. Появляется вот тут как раз вот систематика. Вот у нас это на 5-м синтезе, на 6-м синтезе, там как раз мудрость, интеллект, сути. Когда женщина начинает пытаться вызвать на спор, лучше надо сделать на шаг назад. У меня были моменты, когда там начинает мне что-то доказывать. Я говорю, конечно, конечно. А что ты вот тут соглашаешься? Я говорю, ну ты же не готов принять мою точку зрения. Нет. Тогда что я буду с тобой спорить? Смысл мне с тобой ругаться и портить отношения, и мне проще сделать шаг назад, принять твою точку зрения. Не знаю, не факт, что я согласился, я просто сделал шаг назад. Это то самое, которое на свадьбах обычно все говорят, там, уступайте друг другу, уважайте друг друга. А не доказывайте, что ты умнее, чем муж или жена. Никому не нравится, чувствуйте себя дураком. Когда ты доказываешь, что вот я умный, я, и ты дурак, или я дура, ты умный, появляется состояние конфликта. И вот в спорах не рождается истина, в спорах рождается вражда. Дискуссия, когда я готов услышать тебя, ты готов услышать меня, я готов принять твою точку зрения, а ты готов принять мою точку зрения, вот тогда мы, сопереживая, то есть принимая, начинаем находить какой-то консенсус, а что бы мы хотели и так далее, и так далее. Когда я считаю, что я прав, вот так надо делать, ты не права, женщина дура, сиди, молчи, неправильно. Все, никакого консенсуса не получается. Получается, как раз таки она недовольна, подулась и в итоге кушать не приготовила. Да, да, да.
Как мой сказал, 9 дней голодный, не хочу больше кладать.
А, балдеть, 9 дней говорила голодно. Ну вот это как раз позиция наблюдателя, что называется. То есть, когда мы смотрим на позицию трехмерно, а не смотрим ракурсом частей, систем аппаратов, когда мы можем по-другому взглянуть, потому что все так живут. Родители так жили, соседи так живут, вся страна так живет. Хотя кто сказал, что все так должны жить? Возвращаясь к тому, что вот у нас свой менталитет, там поехать в Европу, там другой менталитет, там в Азии третий менталитет, в Америке четвертый, в Африке там пятый и так далее, и так далее. Там в Эмиратах пить это грешно, не пьют. У нас не пьешь, ты какой-то закодированный, ты больной, наверное. Вот у 90% случаев, я вот всегда, когда говоришь, что там не пью, все начинают коситься. Внешне могут не сказать, хотя некоторые там попроще спрашивают, там что, закодировался? Я говорю, нет, не пью, потому что не хочу. Ну, сейчас можно проще. Ну, да, меня я согласен. Но в любом случае, как бы, выпить это у нас всегда такая традиция, которую мы поддерживаем, ну не мы поддерживаем, а люди через традицию начинают поддерживать состояние. Хотя сейчас потихоньку модно быть здоровым. Ну, это уже ладно, потихонечку сейчас все это такое перестраивание, поэтому тут нету жесткости, где-то так, где-то сяк. Но вопрос, а где правильно? И кто сказал, как правильно? WhatsApp. То есть, если он создал эту жизнь, то правила у него, законы его, воля отца, мудрость, любовь, там, творение, созидание и так далее, то есть, когда я вот через первую заповедь, я не отчужден от него, тогда у меня мысли не появятся других, у меня желаний не будет других, левых, правых и так далее. Я буду как-то правильно, естественно жить, я не буду мучиться, что там думают соседи во мне. Да какая разница, что они во мне думают, но не главное, что он обо мне думает. Если я проживаю, чувствую, что я делаю правильно, ну, соседи сегодня так думают, завтра по-другому думают, таких примеров тоже масса. Там сегодня так говорят, сделай так, как говорили, начинает, ты что, дурак или дура, там, зачем так сделала, кто же тебя просил? Ну, вы же сами сказали, говорит, мало чего мы просили, мало чего мы говорили, мало чего мы там говорили. И вот вести себя на мнение внешних, это последнее дело, потому что каждый человек видит только свои истины.
Просто... Среди соседей, другие.
Да, 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 и у всех вот разный взгляд. И мы это думаем одним взглядом, хотя соседям глубоко наплевать на нас, что мы, как мы живем. И все равно. Если мы будем мучиться, а если им все равно, то тогда их взгляд будет только... И... Кто им не все равно? Только они сами. И да, своя рубашка ближе к телу. Свой карман всегда ближе. Твой карман никогда не интересен. Что ты будешь богатее, что ты будешь здоровее. Ну, для приличия, да, конечно, но если ты будешь больным, нищим и так далее, меня это не касается. Ну, так ведь? Ну так же любовь соображает. То есть то, что ты там мучаешься чем-то, я могу посочувствовать, там, подсказать, попереживать. Ну меня-то это не касается. Ну, это, если это грубо смотреть, совсем смотреть. И вот, а кого это касается? Его. Его все касается. Все, что я переживаю, это его переживания. Мои страдания, его недоработки, он меня развивает. И вот сам антропный принцип, когда вот на первом синтезе говорили. Вся Вселенная созидает нас, вся метагалактика созидает нас. То есть нам устроили самые лучшие условия. То есть планета находится на нужной орбите, там, и астероиды от нас защищают, там большие планеты вовне стоят, и все это настолько идеально, 36,6 здесь устроено, что мы здесь живем и не мучаемся. И для чего ты создан, зачем ты нас создали, а отец не плодит, то нет. То, что мы уже решили, то, что отца, у отца нет всех поголовно в рай загнать. У отца есть тенденция, или отец нас созидает для того, чтобы мы были ему подобны. То есть, вот, знаете, как вот высшее достижение учителя, когда ученик идет дальше учителя. Мы не пойдем дальше отца, мы не сможем, то есть физически мы не сможем. Но встать на уровень или же развиться настолько, как отец стать, задача это его. Потому что созидая, развивая нас, он сам этим растет. Как бы мы об этом не думали, но отец сам по себе тоже развивается. То есть развивается через что? Через нас. Когда мы начинаем развиваться, то есть мы идем, развиваемся, восходим, он также начинает идти. И вот если мы брали пятый раз, это вот отец был вот здесь, седьмой план, то теперь аж 4097 изначального, стоящее реально явно. Масштаб материи неимоверен, наше сознание пока это не берет. То есть мы это пока не осознаем, мы видим это цифрами, мы видим как некие уровни. Но представьте, вот то, что мы говорили, там уходим глубже, 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 в ядро. Поняли? А представьте вот так, 4096. Представили? 4096 таких матрешек внутри. И это всего лишь первое. Вернее, даже так, не 4096, а 16384 раза вот так. Это все уже будет первый этап из 16384. И в каждом из них вот такой масштаб, где все предыдущее как часть. Говорю сумасшествие, потому что я сам пока... Я понимаю, вижу, но вот охватить такой масштаб очень сложно. И вот мы вот из такого уровня материи выходим в такой масштаб материи, который не поздно. Поэтому он очень сложен восприятию, но ведь если увидите, что следующее ядро, оно всегда мощнее и заряженнее, чем все предыдущее, то представьте, какой уровень заряда материи 16384 реальности и первого физического плана. То есть масштаб заряженности частиц материи в нас, в теле аккумулирующейся, неимоверен. Отсюда как раз и здоровье, и дееспособность, и управление материей. Когда ты вроде бы подумал, захотел, а тут тебе на тебе, получилось. Ну, опять похвастаюсь, вот то, что я говорил там, когда проходил тренинги. Я вот еще в сентябре планировал там пойти в тренажерный зал. Ну, вот, это я еще весной так запланировал. Думаю, надо бы тело подкачать, что-то как-то вот оно стагнирует. Ну, если мышцы не развиваются. С этой работой что-то или же безделием. Тут растет, тут не растет, или же, ну, всякое разное. Ну, думаю, ладно, в сентябре займусь. Ну, ладно, там жена занимается там у себя, там рядышком вроде бы есть центр там небольшой, там тренажерный зал. Ну, ладно, пойду. К сентябрю мне жена приносит, о, у нас тут есть вариант, втроем, всей семьей, планету фитнес, там больший масштаб фитнеса, то есть там и тренажеры, и беговые, и бассейн, и сауны, и что хочешь, то есть, пожалуйста, тебе надо. И при этом это стоит, ну, там, если нашими деньгами, там, 5000. На троих, на 9 месяцев. Ну да, ну как же не откажется. И ты вроде бы не хотел, я не планировал, да мне кажется, это дорого. Мне там сам админец стоит там 17 тысяч. Со скидками, 17 тысяч. На троих получилось там, ну там, были моменты, я не буду себя описывать, но там не через наши деньги, а через другой момент, получилось так, что вот всего лишь во столько обошлось на троих, на 9 месяцев. Это же тот, который я планирую пирожное, в смысле пойти рядышком потренироваться, а тут тебе на тебе. И приезжаешь там, о, там и сауна, и бассейн, ну классно же, приходишь, красота. Во, я честно говорю, какой я дурак, что же раньше туда не ходил-то, тут же ну, тело такое в восторге было, о, классно, наконец-то, что-то там жизнь активировалась. Но ведь это тоже через управление материей, ты не ожидал, но... А с точки зрения отца, качество материи потребовалось, что вот этот тренажер тебе не совсем подходит. Ну, там название еще такое тоже, Атлантик. Что-то как-то это возврат в прошлое, меня вот смущало название, думаю, ну ладно, интересно с названием, пускай пойду. Ну ладно, вот в планету пошел, планетарная, планета фитнес, ну нормально. Ну ладно, пойду туда. И вот с одной стороны вроде бы два варианта, но тебе предложили такое. Ну, все этого хотят. Ну, тоже с машиной то же самое. Начинал с одной, через месяц, через две недели уже пришел другой и купил ее. Даже не планировал такую машину покупать вообще. Я планировал когда-нибудь лет через сколько-нибудь, там, через 5-6, когда-нибудь заработаю и куплю. Нет, я не заработал, я просто ее купил. Да, в кредит, но вопрос же не то, как ты ее взял, а то, что он у тебя есть. А я мог бы ходить, облизываться, кататься на другой машине. Но я понял, что я в ту машину не помещаюсь. Вот масштаб огня, духа, ну не влезаю, машина не выдержит моя. Потребовалось больше качества. То же самое с квартирой. Уже жил однокомнатная, двухкомнатная. Планируется что-то еще больше. Хочу дом. Вот сейчас такой, ну, в последнее время начинаю что-то о доме задумываться. Купить или же арендовать. Ну не арендовать, а в смысле построить.
Деревни, да,
ты
сейчас
козочками. Не-не-не-не-не, деревни хочу. Не-не-не-не-не-не. Я хочу в городе. Чтобы было рядом с городом. Я вот от города не хочу, город это мое. Потому что в деревне. Я пока не знаю, как, что, где, как. Но если я внутри захотел, устремился, ну, хочу тройка, потом мысли появились, потом смысл, зачем мне это надо, потом суть вижу, что такое дом, потом идея, права включаются, и вот так 16 лица включаются, и начинаешь действовать. И тогда, а что может не получиться, если я делаю отцом? Ну, все дома мира, это его дома. Тут же кто-то хочет продать, тут же у меня появляется возможность купить. Неважно, ипотека это будет, или же будут лишние деньги, там всегда появится возможность. Вопрос только сложить внутри условия, что отец мной это хочет. Вот говорят же, твои слова дай Богу в уши. Или там, вот если он захочет, он все получится. Вот если он во мне или мною этого захочет, полностью сложатся все условия, а что может оно не получиться? Ну, перспектива, не знаю, когда, не буду загадывать, но в ближайший год-два я хочу это сделать. Ну, хочу это опять троечка, ну, пустым лёд, будем так. Просто мы, скорее всего, завтра будем делать практику, когда будем проникаться в воле отца. Мы уже так делали, интересно получилось. Ну, это по ходу мы сейчас поговорим. То, чтобы воля отца была на то, чтобы у вас... То есть, все, что вы хотите, вы для себя заложите, а что вы хотите для себя? Ближайшую перспективу, там полгода, год, достижение какое-то, там работа, финансы, семья, там здоровье и так далее, и так далее. И когда у вас сложится внутри установка, что все части отходят, то воле отца можно это дело развернуть. Потому что, когда говоришь, там, а если вот что-то мы устремляемся на что-то, хотим что-то сделать, а есть ли воля отца на это? И у нас много что не получается, если нету воли отца в нас на реализацию каких-то задуманных наших задач. Вот троечка «хочу» срабатывает, а воля не срабатывает. Воли нет, хоть тресни, хоть что делать, не будет этого. А если и будет, то все дело сломается, потому что все, что не воля отца, она развалится. Потому что это незаконно называется. Не воля отца, проще говоря, незаконно. Отсюда как раз прикол по-человечески, там по радио говорят, все лучше на земле, или незаконно, или аморально, или ведет к ожирению. Это такой человеческий взгляд на хотелки. Воляться этого не будет. То есть, когда ты воляться, у тебя нет ни аморальных мыслей, ни желания обожраться, потому что ты понимаешь, что тело – это храм отца. Ну и каких-то законов украсть или что-то такое, убрать кого-нибудь. Это точно не возьмет, потому что ты воруешь у отца. Когда ты смотришь на кошельки других людей и видишь, что это кошелек отца, деньги отца, вещь отца. Как ты можешь у отца украсть? Даже мысли такой не возникнет. Тогда у тебя все законно, все классно, все, все хочу, что хочу, то и будет. Все получается. Увидели. Вот. Ну ладно, это вот в преддверии, что называется, на сегодня. Завтра там посмотрим, как это получится по времени. В продолжение. Дух, воля, то есть человек в пятой расе жил, ну, жил, живет, слышали такое выражение, арканы, арканы Таро, Тара, там 22 аркана, там кто-то это видит как карты, с точки зрения духа это арканы. Аркан, что такое, как переводится арканы, как вы видите, что такое аркан для вас?
Ну,
канат, привязка, ласы, то есть ласы. Арканов кого обычно цепляют?
Животных.
Кого-то баран, лошадей, ну да. Животных, правильно сказал. То есть, когда человек раб, по сути, такое животное состояние. То есть, когда тебя тобой управляет. Каждый человек, по сути, нарабатывает дух. Ну, у каждого человека есть свой дух. То есть, вся жизнь устроена управлением арканами. То есть, 22 аркана, каждый аркан имеет свое название. Там 21 аркан называется дурак. 22-й аркан, не помню какой, но отсюда как раз 21-22. Ты, входя в 21, ты преодолеваешь его, идешь в 22, в следующую ступень, или же не преодолеваешь, идешь опять на отмерку и опять, знаете, по кругу. 21, дурак, не преодолел. И аркан тебя по кругу гоняет, тем иным ситуациям. Были ситуации, когда повторяются. Это 21-й аркан срабатывает, но ее не преодолели, что-то недосознали. Дурак, иди. Начинай заново. И опять идем через ситуацию. Да, у меня тоже такие бывали, мои там. Причем это там в отношениях с людьми, там какие-то ситуации. То есть, когда что-то недосложили, недоработали, сложилось недоработка, и в итоге ты признан дураком, идешь заново. И по сути все человечество этим управляет. То есть, когда лотос, как атмическое сердце, атмическое тело или тело духа и арканами сплетено. Достижение Будды было в том, что он, взойдя, ну, то есть пробудившись на Будде, то есть он стал Будде, Буддой, то есть просветленным, просветлился, пошел в атму, стал Буддой как пробужденный. Потому что в европейской традиции говорят просветленный, но если говорим, что свет – это знание, а Будда или пробужденный – это уже не свет знаний, а действие. Ну, вас разбудили. То есть вы спите, вы просветлены, но вы спите. Вас пробудили, вы пошли что-то делать, начали, пошли на работу. Отсюда у американцев есть поговорка: если такой умный, чушь такой бедный. Если ты знаешь только, почему ты не можешь это применить и заработать больше денег? Ну, это меркантильный или такой вопрос материальный, но хотя Будда признан таким только материалистом. То есть вопрос, видите ли вы это, то есть как пробужден, то есть когда я пробудился, я хочу это сделать. Вот вы устремились, узнали что-то и пошли это делать. У меня был такой эффект, элемент пробуждения. Я не стал Буддой, такой эффект, элемент пробуждения. То есть, когда я слушал на одном синтезе, там, как практику психодинамики, рассказывал ведущий там, и мне вот, ах, вот она как, оказывается, как. То есть, я вроде бы знал эту практику, там, а текст или тематика была настолько ярко описана, что настолько вот вдохновила меня, что я пробудился к этой практике, мне захотелось, желание вот прям вот сделать ее. Там следующий там, месяц я занимался этой практикой, там на ночь на обучение ходил, и так, и днем, и ночью. То есть каждый день одна часть отработалась психодинамически. Для меня это был вот пробуждающий эффект. И вот мне тут, я пробудился, я захотел, я устремился, это сделал. Ну, захотел, это захотел, а вот именно сделал. И вот у вас тоже самые такие моменты бывают, когда вот в какой-то момент у вас щелкает что-то, ах, ну я же это слышал, я это видел, это знал, а почему же я вот так не делал? И внутри появляется состояние, по-другому сделать. Это такие элементики пробуждения у вас появляются. То есть, когда вы это не просто узнали, а сделали по-другому. То есть, осознали, просветлились и сделали, переделали по-другому. Вот Будда, когда он вошел в лотос, представьте, зерцало такое линзовидное тело, вот оно такое, как зеркало, ну, пусть оно побольше будет, наверное. Ну да, такая линзовидная. 22 лепестка духа, то есть это такие лепестки вокруг, вот она, в принципе, само название лотос, помните лотос, в принципе, вот очень похож, поэтому и глядя на нее, в принципе, ученики как раз и назвали лотосом, хотя это не цветок, это не растение, оно называется просто лотосом, но это не, видите, как растение, хотя само название лотос – это отражение сути человека как растительного. Вот, знаете, вот для метагалактики человек планеты – это растение. Не по внешнему, а по внутреннему естеству. Отсюда как раз Моисей общался с кустом, как, не с отцом напрямую, а через куст. Это отражение внутреннего начала, то есть когда он внутри больше растительный. Отсюда как раз к свету тянемся, к знаниям, познаниям, вот развитие. Это как раз растительный принцип. То есть растение тянется к свету, но особо делать ничего не хочет. И вот такой внутренней потребности развиваться. Лотос – это, в принципе, тоже отражение такого растительного состояния, духа, но при этом у нас лотос будет немного другой. То есть вот здесь у нас было кольцо самсары, как такой диск с секторами, и тело духа, стоящее на шли арканы. То есть от каждого лепестка духа шел аркан. Как он, определенный лепесток нес определенный вид духа. Дух – это вот действие. И внутри переплетались эти лепестки, арканы между собой. То есть какие арканы сейчас будут действовать, те или иные арканы. И нас вели в ту или иную сторону. И человек не понимал, не соображал, там, переехать куда-то, жениться, развестись, сделать то, это. И нас начинает так вот по жизни вести через арканы. Это вот не мы решаем, вот, о, по гороскопу мне сегодня надо это. Это тоже один из принципов аркан. Там, пошли погадаем на картах, пластине карты. И человек видит то, что вот мне карты это сказали, а с точки зрения духа, раскидывая карты Таро, они как раз переплетали. То есть, по сути, получалось, что карты не описывали, а наоборот, оформляли. То есть, через карты пошел процесс управления. Почему говорят, что карты или же гадание – это наказуемо? Сейчас в новую эпоху запрещено гадать. Потому что через гадание, ну, гадание гад. От владычицы Гадина демонского глобуса, когда не ты управляешь, а он говорит, в смысле, тебе дух через карты начинает накручивать аркан, начинает сплетать в нужную форму, чтобы пойти туда. И ты начинаешь, ох, вот же мне гадалок сказал, а у тебя в духе уже записали это. Если у тебя дух сильный, ты можешь не подпадать под это влияние, то есть преодолеть. А если дух слабенький, то арканы тебя начинают нести туда, куда тебе надо. И в итоге человек становится уже самым зависимым. Но опять-таки, чтобы вот стать так в лотос, все-таки это достаточно высокое достижение. То есть говорить, что у всех это есть, это очень сложно. То есть требовалось быть очень развитым в духе, потому что тело духа было все-таки у людей, которые что-то делали. Ну, вот вы говорите, это тонкий мир. Вот настраивая душа – это тонкий мир. А Будди – это уже огненный мир, который выйти туда было очень сложно. Требовалось наработанное тело духа. Ну, то есть вы были каким-то пророком, вы каким-то мессией, вы что-то исполняли, вы были Буддой в прошлых воплощениях, тогда у вас тело Будды появилось. Не было этого, скорее всего, там ничего и не было. То есть дух-то был. Он управлялся, но не через тело, а просто вот вели куда надо. То есть такого тела стоящего, скорее всего, даже и не было. Я не знаю, я не смотрю, ну это вот как вариант. То есть наше воплощение, это масса чего-то. То есть то, что воплощались много, не факт, что там что-то сформировалось. Потому что, чтобы сформировался тело дух, требовалось действие. А мы, как правило, жили для себя. Жили, развивались, то есть там обычно там семья, работа, дом, семья. Семья, работа, дом, и вот так воплощение, не развиваясь, не входя в какое-то ученичество, человек живет, дух не развивается. Все говорят, там, вот, там много воплощений, наверное, дух старый. Нет, дух не старый. Дух не развивался этим. То есть у нас вот на 5-й сентябре, помните, там сжигали книги Дхармы, книги жизни там стяжали. Там были у кого-то много-много, у кого-то некоторые воплощения на один листочек, одно воплощение на целую книгу. То есть, когда ничего не делал, причем это не потому, что у вас там плохо. Одно воплощение бурное, вау, там всякое дело, там была и ведьмой, была и магом, был и тем-то учеником, чем только не занимался. Следующее воплощение отдыхаю. Я жена, примерная супруга, живу за мужем, ничего не делаю, только детей воспитываю. И жизнь такая, родилась, воспитала, родила столько-то, умерла. И все, прожила столько-то. В следующем воплощении опять что-то скрывается, опять там что-то делал, так, всяк. И вот они вот такое циклично, то есть то бурно, то спим. У кого-то больше такого состояния, не желание ничего делать. Ну, так хорошо же, муж обеспечивает, или там работаю. Зачем там о чем-то думать? В церковь хожу, я благоверен там мусульманин или же крестьянин, или же там, неважно, где-то молюсь, дух этим не растет. А вот когда ты пошел, что-то делал, там, пророчил, или же там выражал как-то, или же вел куда-то, развивался, там, войны устраивал, людей сплачивал, развивался, шел, куда-то командовал, этим действует дух. Ведь война это для нас по-человечески плохо. С точки зрения духа, это такая мощь, ты собери столько людей и пойди победи. Это пассионарность требовалась, какая-то неспособность. То есть их закрыть. Новый лотос. То есть мы будем сейчас стяжать лотос духа каждого из нас с 4096 лепестками. То есть уже будет не 22 лепестка, а 4096 лепестков. Это плоские такие выражения духа. Вернее, даже там не духа, а воли. То есть там дух, воля. И будут лепестки, записанные волей. То есть дух это не способность, а воля это уже законы, которые вписываются в дух. Там дух обязательно должен будет быть. Но воля это уже как некое более высокое явление. На кончиках, то есть такие остроконечные лепестки, на кончиках будут такие шарики огня. 4000 лепестков. Арканы мы сейчас выйдем, разберемся с вами предыдущим лотосом, сожжем арканы. То есть освободим наш дух от внешних воздействий. или действие, кто был первый раз, можете увидеть здесь даже колесо сансары, которое будет сжигаться. То есть не будет какого-то рудимента в виде колеса, который как-то вам там управляет, когда вы будете воплощаться. Любое воплощение будет уже чисто ваши действия, то есть когда вы управляете вашим воплощением. То есть не когда там кто-то или какое-то колесо, там сектора как-то делает, а вы свободны. Это как раз преодоление нашей состояния раба. То есть то, что эта тематика сегодня как раз описываем. То есть, чтобы не быть рабом, вы должны быть свободны. Свобода, свободе, свое тело. Ну, боди по-английски тело. Свое тело, когда вы управляете своим телом, а не арканами ведетесь. Вот то самое понятие свободы или свобода. Вот сперва начинается свобода, когда вы чувствуете себя свободными. Вы независимы, то есть свобода это кто? Независимый от жен, мужей, детей, воров. Не в смысле бросивший их, а внутри свободными. И вот вспоминаем притчу про Будду, когда два ученика, один раздал все деньги, всю материю раздал, ушел ученичество в Будде. А Будда больше воспитывал, обучал человека, который ничего не раздал, он был богатым, у него был замок, слуги, деньги. А он его любил больше или обучал больше, чем этого? Говорит, на вопрос, а что ж ты его, он же ничего не раздал. Говорит, ну он, имея все, к этому не свободен, а ты, раздав все, остался к этому привязан. Вот у меня был дом, у меня были деньги, его состояние осталось. А это и свободно к нему относится. Это, кстати, признак успешных бизнесменов тоже, когда вот ты имеешь, и человек не циклится на то, что он достиг, он готов заново начать все с нами. То есть он, ему не проблема начать там, опять с нуля. Не к тому, что он это хочет, но он не мучается тем, что он потеряет все, и ему надо будет заново. Вот вопрос свободы как раз таки, когда мы не привязаны ни к мужьям, ни женам. Мы просто любим, живем, воспитываем, но при этом не циклимся, мы не боимся, что они умрут. Это воля отца. Вот если мы железно, для нас будет, вот ни один волос не пойдет без воли отца, тогда понятия случайности не бывает. Если что-то случается с кем-то, с родственником, это не они плохие или кто-то там. Это воля отца такая. Закон сработал для воспитания духа в этом теле. Иногда ребенок воплощается и умирает не потому, что там врачи плохие или экология плохая. Духу надо было доработать, буквально там несколько минут пожить и умереть. Тело, то есть в духе не хватило опыта воплощения. Иногда бывают высокие иерархи воплощаются на короткое время, знаете, как галочка, воплотился. Ну, это редко бывает, но такое тоже бывает. Поэтому тут очень разнообразно. То есть, мы не всегда это видим, но воля отца настолько многогранна. Тут нету жестких правил, вот так делай, так не делай. Вот тебе так делай, а вот ему так делать нельзя. Ей категорически запрещено, а вот ей обязательно надо сделать. Вот для нас это бред какой-то, но вот для тебя надо вот так пройти, таким путем. Вот это как бизнес-проекты. Есть готовый бизнес-план, у одного он идеально получится, а другой все завалит. Не потому, что он плохой, а потому, что в его воле нету таких записей, чтобы это исполнить. И закон для одного, что вышло, а для другого это вариант управления. То есть, когда ты законом применяешь, ты получаешь то, что хочешь. Вот это и есть свобода. А вот тогда уже в эту свободу можно записать волю отца как свобода воли. То есть, когда я свободен, я могу уже тогда воле применяться. Если я в тюрьме, а за какая-то у тебя свобода воли? Ты так в тюрьме. Ну, в смысле, внутренне. То есть, когда я не свободен внешне, не свободен внутренне, то свобода воли мне не грозит. Ну, все, раб жены, мужа, детей, работа. Какая свобода воли? Ну так ведь. Я должен обеспечивать, я должна кормить, я должна воспитывать. И внутри нету внутренней свободы. Чем-то заниматься. И человек чувствует себя обязан, зависим. Там свобода воли же и не пахнет. Тогда уже иди сюда, делай, что тебе сказали. Вот свобода воли как раз возникает, когда ты свободен внутренне. Вспоминаю там Ганди, как он говорит, только попав в тюрьму, я обрел свободу. Только обрел внешне, когда тебя получилась тюрьма, он внутри обрел свободу и увидел, что свобода это не внешне, то есть свобода это не решетки, то есть не отсутствие решеток, а отсутствие внутренних решеток, ограничений. Вот сейчас попробуйте себя вспомнить, кто там, у вас здоровье, у меня возраст, я же женщина, у меня же денег нет. Это ваша несвобода. Это ваше ограничение. Вы уже себе поставили, что в моем возрасте уже не часто. Вот тебе везет, ты молодой, мне тут 60. Тебе всего лишь 60. Тебя вся жизнь впереди. Куда ты себя уже в 60 лет похоронила?
30 уже хорошо.
Да, 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 да. Во. И это тоже же рабское состояние. Ну, там 80 лет, мне тут полно запало, я готов еще 80 лет, он еще готов столько же прожить. А тут 60, ну, какие твои годы, ты живи, развивайся. Кто же запрещает-то?
Или заболеют и угасают.
Вот, так болеют опять-таки от того, что они...
Они стараются, чтобы это, наоборот, жить.
Угу. Они уже готовы, знаете, как вот есть же выражение, если ты в 50 лет проснулся и у тебя ничего не болит, значит ты умер. Это как раз поговорка к тому, что у тебя должно что-то болеть, это обязательно, это норма, врачи уже тебя приговорили, и ты внутри сам себя уже накручиваешь на то, чтобы к 70 годам пора помирать. Все должно болеть, все должно отказывать.
Закономерно.
Да, да, да. Хотя тем же самым врачам признают, что старость – это болезнь. То есть человек должен...
И врачи тоже так же говорят. Но это возрастной.
Во-во-во, признаю.
Да.
Ну, а вот же,
не требует.
Если человек живет своим духом, вот дух у него свое определенное. Вот закончился, все, пора помирать. А если дух отца? Это же какой бесконечный источник через меня протекает, что я могу жить свободно, легко и не париться тем, что мне сейчас 41 год. Нет, я в 30 лет тоже был 40, так много. Я только начал, а еще только вкус вошел, ты мне, какой там еще? Какой 70? Мне, пожалуйста, 140-150, пожалуйста, а потом видно будет. Потому что мне нравится жить, зачем мне заканчивать? Ведь суть в чем, знаете, как вот, представьте, вот вы прожили 140 лет, вы ой, к чего можете достичь? Если вы будете сидеть не филонить, а вот именно развиваться. Ну, 140 лет не проживете, пока у вас не будет смысла. Там заниматься тем-то, 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 какое-то внутреннее развитие. И для отца это целесообразно. То есть он видит, что человек развивается, чем его забирать? Ведь смерть наступает не потому, что там... А отец видит, что ты уже не развиваешься, ты только доживаешь. Он говорит, дожитие. Там есть даже такая формулировка, дожитие до пенсии. То есть на пенсию вышел, никакого развития, ни спорта, ни какое-то внутреннее, ни чтение, ни какие-то вот развития нет. Ну, помираешь.
На пенсию вышел, еще только жить начали.
Ну, да, для кого-то так, да. А для кого-то, у кого нету смысла, человек забирает. А если отец видит, что ты развиваешься, и как он, знаешь, если моя вот эта клеточка развивается, развивается, что я буду забирать ее? Пускай развивается, она же, вот, ну, не вопрос то, что там для себя только. Тут как раз целесообразно для других. Потому что то, что я там буду начитанный, умный и так далее, отсюда какая разница, ты умный или такой. А вот если я свой ум или разум, или же какой-то внутренний, могу передать родственникам, друзьям, знакомым, вот на семинарах отдам, это намного целесообразнее, потому что от тебя это такое, знаете, как вот заражение синтезом отца всех, сеять заразу как отрицательное, представьте, заразиться полезным. Зараза отца растекается по планете, и все заражаются отцом и заряжаются им, и начинают жить дольше, лучше. То есть по-другому смотрят на жизнь, то есть появляется заряд. Для отца это намного целесообразнее. Это все равно, что от клеточки пошел процесс такой, ух, оздоровление тела, намного лучше, качественнее. Тогда ты, конечно, живи, на тебе и возможность, и огонь, и дух, и свет, и только-только делай. Как только прекращаешь, ну, наверное, закончил. Все, ты все познал, ты все узнал, пора тебе идти. Пошли.
А если человек вот вроде развивается, действительно, не вроде, а развивается, помогает другим, но у вас резкая болезнь, у вас резкий уход.
Вопрос, он с собой развивает их или отцом? Ведь суть-то в том, что мы это знаем, вопрос только, если человек развивает собою, он начинает подставлять их под себя. Вот как, знаете, вот я ваш пастырь, вы давай через меня помолимся, пойдем к отцу. Я становлюсь над вами, заслоняю отца. Отец там, эй, подвинься, тут я не вижу детей своих. А не, только через меня взойдете. Это я утрирую, но представьте, что человек развивает, но при этом, с одной стороны, никто не от меня самому ведь развиваться. И, с одной стороны, ты отдаешь, раздаешь, но отдаешь ты свои знания, свою мудрость, все, что сам сложил. А ведь не факт, что это правильно. И, возможно, это там когда-то было правильно, а сейчас это... Вот, к примеру, сейчас много традиций, которые уже вредны. То же самое в йоге есть некоторые асаны, которые уже вредны для современного тела. Другой пример, самый такой крамольный и неприятный. пятый раз, в начале пятый раз, когда христианство еще развивалось там, в начале, в принципе, был такой рудимент, такая некорректная практика в виде оргии. Вот для нас это уже пошлость, а в атлантической эпоху это было вершиной любви. Там это было правильно, там это было полезно. Вот как бы мы сейчас ни относились, для нас это... Да, а тогда это было правильно. А как ты мог полюбить другого? То есть все любовь воспринимали как любовь тела. Внутренней любви не было. Все шли только к этому. То есть нарабатывали любовь через тело. И вот у нас сейчас там занимаемся любовью. Ну это тоже вот рудимент того самого атлантического восприятия, когда я не люблю собой, там, частями, душой, сердцем, а люблю телом. И тогда это было нормально, и это, в принципе, никто не говорил. В новую эпоху это уже некорректно. Другой пример. Вы вчера хорошо кушали? Покушали?
Да.
А сегодня в нужные места сходили?
Ходили.
Вот вчера это было полезно, а сегодня это уже вредно. Потому что то, что внутри остается, поэтому у нас там буталаксы всякие продают, но если там задерживается что-то полезное, оно уже превращается в неполезное, потому что оно уже начинает отравлять организм. Поэтому все вовремя нужно избавляться. Так ведь? Поэтому вот даже так, вот вы там условно, у вас была какая-то юношеская любовь, там в детстве там, были влюблены, вышли замуж, все было классно, но в 60 лет такую любовь уже нельзя любить. Ну, как минимум, физиология не сработает, не получится так любить ярко. Пошучу. В постели так тоже не получится, как 20 лет.
Естественно.
Да. А любить-то хочется. А значит, надо по-другому. Значит, как-то найти другой вариант любви, а не как это было. И тогда это было правильно, полезно, сейчас это уже вредновато будет, потому что тело, может, и не выдержит. Сердце может отказать.
А если быть в отце, получится?
Да. Попробуйте, нет, в принципе, я вопрос, знаешь, немного принцип другой. Просто когда это в 20 лет, тебе это интересно, ты познаешь. Через 10-20 лет это уже привычно, то есть это не так тебе ярко, потому что, ну, а что там может быть такое новое, чего ты не знал. Вот в 20 лет это все новое, все интересно, хочется попробовать, ну или в 18 лет. В 60 лет ты тоже все попробовал, уже неинтересно. Не потому что это плохо, а потому что это не возбуждает настолько, как новое. И требуется какой-то иной взгляд. Естественно, любовь отцом это совсем по-другому. И в том числе и в постели совсем по-другому. То есть, когда ты с любимым человеком, не с телом, не с красивым телом, а с отцом. Лучше сказал, да?
С душой,
наверное. С душой, сердцем, согласен. Вот, внутренний мир. Когда ты любишь человека не за красоту внешнюю, а за отца внутри. Ну, я пошутил, конечно, но хотя в одной шутке есть свое.
Конечно, в молодости мы любим сердцем, а сейчас мы любим головой.
Интересно, это как? Ну, можно и так перефразировать. Ну, вопрос, если мы голову оставляем тело, а в голове там находим и интеллект, сознание, и разум, то есть начнем уже по-другому думать. То есть уровни любви тоже бывают от первой физической любви до там, эфирной, ощущений там, чувственной любви, потом ментальной любви, когда ты любишь мысли, то есть, знаете, когда вы вместе любите думать. Или состояние в слиянности в любви, вот когда единомышленники называют же, когда пара единомышленников, такая ментальная любовь, потом сердечная или там смысловая любовь, то есть когда у вас соединяют какие-то смыслы и вы еще больше вид любви, это более глубокий, потом интеллектуальная сутевая, то есть когда вы любите суть или мудрость, или мудрость семейная, то есть такая складная любви, когда мудрость не умность, а мудрость семейная, ну потом седьмая это уже любовь воли, любовь духа, это намного более сложно, не всегда это получится, то есть не всем это дано. Седьмой уровень любви, это вот мы сейчас, в принципе, можем и сейчас проверить, слиться с отцом или с любимым человеком воли отца. Не телом, а волей. Когда вы единяетесь и сливаетесь волей. У каждого человека есть своя свобода воли, попробуйте своей свободы воли слиться с волей, свободой воли другого человека и любить его, не ограничивая. Когда ты понимаешь, что человек свободен, и ты свободен. Но при этом вы вместе. И нету состояния, где ты, почему ты не позвонила, почему не пришла, где ты там, а ты свободна. делаешь, что хочешь. Она почему-то зараза обратно возвращается. Ну, в смысле, вот состояние любви, когда ты безусловно любишь, но при этом ты волей любишь. Это вот очень сложно выразить. Потому что когда говоришь там, а как не привязывайся. Вот непривязанная любовь – это самое сложное. Потому что всегда хочется, чтобы любимый был рядом. И мы хотим, чтобы вот тело, любимое, неважно, душа, сознание было рядом.
А вот... Все было рядом.
Да, да, да. Да. Всеми своими частями быть рядом. Да, да, да. А при этом это то есть более низкий уровень. А вот свобода воли, когда ты не жаждешь. А у тебя есть идея, есть воля, и ты живешь волей отца, но при этом ты свободен. Ты понимаешь, что ты свободен, ты независим. Потому что, например, в следующем воплощении у вас будет другой муж или жена. Будут другие дети, будут другие семьи. А вот это воплощение, или вот этот мужчина, на это воплощение. Или же на какой-то период вашей жизни там. То есть какой-то период мы вместе живем. И вот любовь воли, когда ты проживаешь в этом волю отца. А почему вот, вот так? То есть не почему, вернее, даже так, а ты, так сказать, знаешь... Вот даже сложно это как-то выразить, любовь волей. То есть это твоя любовь, это есть ограниченное продолжение воли отца. И не потому, что там, ах, вот полюбила, там, не важно, за сердце или за что-то, а это есть воля отца. То есть закон. Не к тому, что тебе обязали, а моя воля и его воля едины. Вот чувствуете, уже как-то сложно воспринять, а как это? А это следующее. Он намного более высокий, это сложно. Вот, если нам это не свойственно, нам это кажется какой-то запредельным. Там есть следующие уровни, но я боюсь, что уже дальше сложно будет. Там уже права созидания, там аматик и так далее. Ну ладно, ну раз взять спорт, что-то увлекает всех. Да, потому что как раз 3 часа. То есть лотос. То есть новая эпоха предполагает, что у вас стоит здесь атмическое тело. То есть атмическое тело – это тело духа. Вот у вас, возможно, его нет, если не стяжали, то появляется атмическое тело, которое вот оформляется таким же телом, как у вас, но тело не из клеток состоящих, а из концентрации духа и воли в ней. Представьте, вот, ну, вспоминайте про ядро, молекулу, когда мы переключаемся. Представьте, 7-й уровень материи в ядре, который вот, вот так, ядро, следующее. Вот так 7 отсчитайте, и вас вы дойдете до тела атмического, то есть до атмического вида материи. И вот ваше тело будет строиться не трехмерными молекулами или атомами, а вот таким типом материи, которая будет органична в вас же, она прямо по коже, прямо по контурам будет, но при этом она будет жить иными законами, законами атмы, то есть атмическими, то есть законами воли отца, духа отца. И вот это тело уже будет органично встраиваться в те самые законы отца, когда вы живете в воле отца, а не своей воле. Вот атмическое тело как раз и помогает нам распознавать волю отца. Потому что когда говоришь, а есть ли в этом воля отца? Пока атмического тела нет, для меня воля отца это внешнее, это что-то там такое давлеющее, это карающее, без судища. Когда во мне есть атмическое тело, и оно развито, тогда воля отца через атмическое тело начинает мною выражаться. Когда мое слово уже это не мои слова, там Руслан говорит, а говорит отец через меня, и в каждом слове звучит воля отца. Не крик, не... Нет, это вполне себе нормально, но каждое слово выверено волей. Это волевые слова. И из них есть, звучит воля. Это атмический язык. То есть атмическое тело так действует. Вот у вас в лотосе будет стоять атмическое тело. Но возвращаясь к Будде, когда Будда вышел, вот здесь центровки, прямо вот на центре, знаете, вот представьте, там синий диск, там стоит дырочка. Кстати, маленькое отверстие, углубление, там есть такой маленький шарик, Еесим называется. Я есмь. То есть это называется в буддизме, в принципе, сейчас это атмический разум. То есть что сделал Будда? То есть он не просто вышел лотос и сел там. Ну, это по-человечески видно. Он копчиком сел на этот еесмь. То есть он в ту самую позу знаменитую сел. Еесмь через позвоночник, там есть канал сушумный называется, по нему поднялся в головной мозг. И в центре головного мозга, сейчас медики там изучают, вроде как нашли небольшую точку пустоты, которая ничем не заполнена. Там ни жидкости, вообще ничего нет. Там маленькая точка, очень маленькая, в центре головного мозга, прямо вот внутри, в центровке. И вот тот самый еесим встал в головной мозг и вспыхнул. То есть когда, ну, по сути, он оплодотворил головной мозг разумом атмическим. То есть и он стал Буддой. То есть с точки зрения буддизма или же эзотеризма, то есть он стал пробужденным. Когда яисим вспыхнул в головном мозге. И вот там, как в традиции, как змея или кобра, стоящая на кончике своего хвоста. То есть видит, как яизм поднимает, возжигает весь позвоночный столб, позвоночник и вспыхивает в голове, вот такая, как раскрывается капюшон, такой, как у кобры. И вот вспыхивание. Тут его называют третьим глазом, тут и чем-то. Но это как раз атмический разум, который вспыхнул внутри головного мозга. И он пробудился. И вот то самое колесо сансары, он вот в тот момент увидел, что весь мир состоит из тхам. То есть из тхам созидания. То есть там вариант духа, но на 12 поговорим или на другом синтезе поговорим об этом. И вот это есть то, что сделал Будда. Мы сейчас сделаем такую же практику, только единственное, что мы не будем садиться в лотос. То есть новая эпоха предполагает. То есть сидение это сидение. Ну, как посидеть чеками, да, лечит. А мы будем стоять. То есть суть любой практики, сейчас мы никогда не сидим, не садимся, а что в лотос, что в зале отца, мы всегда стоим двумя ногами. Потому что ноги это символ пути. Потому что мало пробудиться, а надо пойти дальше. Потому что следующим этапом после пробуждения, то есть когда Будда пробудился, следующим этапом Будды стал путь бодхисаттвы, называемый такой путь, когда ты идешь и это отдаешь другим. Потому что Будда сам для себя не пробуждается. Будда – это всегда служение другим. То есть, когда ты пробудился, а теперь пробудись других. Потому что никто не зашел, пока последний не зашел. То есть, и вот, в том числе все семинары, и вообще, в принципе, как материя. То есть, когда ты Будда пробуждается, воплощается, начинает пробуждать материю. Материя – это не значит, что стол сейчас начнет пробуждаться. Вот вспоминаю опять. Эфир, астрал, ментал. То есть, это материя, условно, там 7, 8, 16, из каких-то там 1024 вариантов, которые здесь физически разворачиваются. Вот Будда сейчас в новую эпоху идет, кстати, приезжает в город Будда. У нас есть в России, у нас 4 Будды, которые реально достигли пробуждения синтезом уже. То есть, когда Будда приезжает куда-либо, его состояние начинает тут же эманировать, начинает пробуждать территорию к новому. То есть, идет такой, не там кого-то, а вот идет активация на что-то новое, преображение и так далее, и так далее. И вот путь бодхисаттв – это как раз-таки путь, когда ты идешь и пробуждаешь, в том числе и человека. Потому что, например, Гаутама Будда, одним из учеников его был убийца, который убил много-много людей. Но вершина достижения была, вот, например, вы можете, вот человек убил, его можно наказать и убить в ответ. А можно сделать так, чтобы этот убийца спас столько людей, сколько он убил. И с точки зрения отца, отработка, ты, условно, человек убил 100 человек, ты можешь или 100 раз умереть в отработку убийств, или же 100 человек спасти. Для отца это будет разнообразно, ну, вернее, даже так, спасти 100 человек намного более ценнее будет с точки зрения отца. Потому что ты убьешь, отработаешь за себя, а здесь ты через, то есть, знаешь, не просто отрабатываешь, а за счет дела неправильно ты отрабатываешь неправильно. И вот когда одним из учеников стал убийца, то есть, и стал Буддой, то есть убийца стал Буддой, то есть для, собственно, для Будды это было вершинное достижение, когда из неразвитого человека взойти, чтобы человек стал Буддой и пробудился, и пошел пробуждать. И вот сколько человек он убил, теперь вот столько человек должен будет пробудить. И Будда, убийца, который был, пошел пробуждать и действовать. И вот для отца и для Будды это было такое достижение. Поэтому тут и так у нас по жизни. Мы или же через позитивное, или через негативное отрабатываем. Можем кактус съесть, а можем цветок посадить. Ладно, это образ. Увидели. Вот сейчас новая эпоха. Также выйдем в зал, специальный зал лотосов, стяжаем лотос и в центре стяжаем яизм. И стоя, вот стоим вот так, у нас вот здесь основание есть ямочка. Вот, у кого нет, там плоскостопие. Представьте, туда становится вот так, яизм, и по позвоночнику поднимется и вспыхнет в голове. Будды вы не станете, но у вас пойдет активация... Нет, прикол в том, что этим путем вы уже не пробудитесь. Как бы вы идеально ни делали, пробудиться можно по новой. Вот у нас сейчас 4 Будды есть, а у вас там, ну, как опытный служащий начинает там общаться, взаимодействовать там. А как это? И пришли к тому, что даже опытом их ты не пробудишься. Вот у каждого свой индивидуальный путь. Если мы говорим, что Будда – это совершенный человек, возвращаемся к тому, кто такой человек. Значит, тогда вопрос символы частей, то есть когда ты не идешь какой-то методикой, я хочу пробудиться, а у тебя есть там условно 16 частей, и все 16 частей идеальны или совершенны. Там, душа, ум, престол, там, образ, это слово Отца, и далее, да, 16 частей там, до дома Творца, то ты становишься совершенным с точки зрения Отца, ты пробуждаешься. И вот когда в синтезе все части сложатся, вот такое совершенство, то тогда ты найдешь путь с Будды. Ты не станешь Буддой, ты найдешь и ты сможешь войти в Будду. Пожалуйста. Но просто возвращаясь к тому, что вся наша жизнь – это наши части. Как наши части сложены, как они действуют, такую жизнь мы получаем. Как мы чувствуем, что мы чувствуем, как мы думаем, как мы осмысляем, как мы такими идеями живем, такую жизнь мы получаем. В итоге, как говорит Будда, это великий материалист. Не потому, что он деньги зарабатывает. Материализм – это не в деньгах. А в том, что ты управляешь материей, когда твои части отстроены, состояние вот совершенства внутри складывается, ты пробуждаешься, и ты видишь совсем иной принцип действия в материи. Когда вот человек говорит, там, условно, вы видите денежку, а посвященный вид в этом еще и заряд энергопотенциала, то есть энергетики. И вот когда мы бегаем, зарабатываем бумажки, это трехмерная позиция. Мы хотим больше, больше бумажек красивых, много-много нулей. А энергопотенциал смотрит, то есть заряд стоит сверху, и, ну, если ты бегаешь за материей, ты никогда не сможешь управлять. Деньги начинают тобой управлять. Посвященный всегда управляет источником этих денег. То есть деньги – это лишь офизичная форма энергопотенциала, энергетики. Когда ты начнешь управлять энергопотенциалом, то есть накапливать, управлять, правильно им применяться, будучи открытым, вот самое взаимодействие легкое и свободное, тогда ты начинаешь ими управлять. Ты независим, ты не привязан, а ты их легко применяешь. Вот там, например, вот женился, жена такая, вот состояние, все надо планировать. Ну, благо, у меня такая жена появилась. Ты, у тебя деньги появились? Нет, ну, я сам по себе такой, достаточно такой транжирный человек, хотя я себя считаю жмотом. Вот реально, я жмот. Потому что появился тут, много-много воплощений был без, то есть не было достатка, когда ты просто молился и этим жил. А в этом воплощении хочется быть, а в духе стоит, что нехватка, хотя потенциала валом, ну, не денег, а вот именно энергопотенциала, там, огня и так далее много. Но в духе все равно стоит какая-то некая ограниченность. То есть надо прийти там, посмотреть там, джинсы за 3000, у меня рука не поднимается купить. Хотя я могу купить, но у меня там внутри стоит такой стопор, как за 3000 купить штаны. Мне проще за 1500.
Экономность.
Ну, экономность, ее можно по-разному называть, то есть, ну, для себя это придает, что некая ограниченность. Моя жена примерно такая же, там, не потому что она зажатая, но у нее такой рационализм. Ну, евреем часто воплощался, поэтому такой некий рационализм остался. Наверное. То есть правильно, это неплохо, но внутри это я вижу как ограничение, потому что я не потому что вот это рационально, потому что, ну, такой в молодежном сленге есть такой жаба душит. Внутри есть некая жаба, которая душит и жадно мне, жалко. Ну, вот состояние не потому что так правильно, а потому что не хочется или жалко. И вот я потихоньку это пытаюсь преодолеть. Хотя, когда энергопотенциал много, мне появляется состояние такое, эх, пошли туда, чего там, то есть такое свободное отношение к деньгам. У нее в этом плане она начинает планировать, то есть нет, отложить, туда, еще надо там отдыхать, надо съездить, куда надо съездить, да. В этом плане я рад, что у меня такая жена появилась, потому что теперь есть кому ограничивать. Потому что так вот гуляешь, а потом надо, а денег нет. А тут уже ограничитель есть, который там потихонечку куда-то там складывает. Ну да ладно. И вот...
материя.
Да, вот это и есть материя. То есть, когда мы начинаем смотреть, то что управление начинается не с того, что вы там как правильно рационально делать. Это уже конкретно применение тем, что есть. Если у тебя денег нет, ты этим не управляешь. Деньги есть, ты можешь это куда-то отложить или потратить. Но управление начинается с более высоких типов материи, когда ты с эфира, астрала, ментала и так далее начинаешь закладывать нужные условия, тенденции, и она начинает быть. Вот свою нынешнюю жизнь я помню, когда я начал закладывать. То есть я где-то зимой еще начал делать практики вот на такое. То есть когда что-то щелкнуло, что-то сработало, там в команде серия, да, как сделаю так. И сложилось настолько фантастично, да. Это вот как раз на восьмом синтезе, мы правами созидания. Нет, мы завтра сделаем эту практику. Вопрос только, это же все должно быть поступенчато. То есть это нельзя сделать на восьмом уровне, а все остальное кочумает. Все остальное тоже должно в этом участвовать. Отсюда какие у вас ощущения, чувства, мысли, смыслы и так далее, и так далее. Это все должно быть синтез столбно у вас, и вы тогда это легко достигаете. Хоть какой-то пробел, вот, появляется состояние левит, рак и щука. Есть повозка в виде тела, и левит, рак и щука в виде души, сознания, разума, и начинает меня раздраивать. Хочу то-то, и хочется, и кольца, и ничего не получается. Телега стоит на месте. А когда все части на этот момент смотрят в одну сторону, иерархически действуют правильно. Вот то, что я говорю про метод по поводу дома. Вроде практику делал, все классно, там, себя закладывает дом. А если говорит, а тебе зачем? Понимаю, что у меня нету смысла, а зачем мне это надо? То есть, условно, пятая часть уже не действует. Но вот четверка хочет, или устремлена, а пятерка не хочет. Шестерка там тоже соображает, в смысле, смысла нет, такая, какие сути я тут вижу. Если смысла нет, то сути я тоже не вижу. Интеллект тоже отключается, идей никаких, и все остальное уже не работает. И вот до четверки доходит, а все остальное никак. В итоге не получится, хоть как-то там что делать, не получится. Это задача как раз столб надстраивать, поэтому понятие столб — это как раз часть, которая отстраивает волю отца по всем частям, когда все части начинают входить в состояние, как у нас есть, исполняем. Не так, что хочу, не хочу, надо, надо, делаем. Вот это и есть состояние внутренней иерархичности, отстроенной столбности. И вот новый покер, то, что у нас снижается, то есть аркан отменяется, стоим без арканов, то есть есть вход, и в центре фиксируется столб. Так мы стяжаем еще и стол внутри. И вот, по сути, здесь концентрация воли в каждом виске и управление волей или управление условиями начинает как раз на стыке, где лепестки зерцал. Вот зерцал аккумулирует. Вот лепестки, знаете, как воля стекает в зерцало, и в зерцале внутри аккумулируются все виды воли. 4096 лепестков. Аналоги понимаете, зачем? Столько. Столько частей, да. То есть все части имеют свою волю на действие. Словно у души своя воля, у ума своя воля и так далее, и так далее. И вот в синтезе они аккумулируются в зерцале, и в зерцале уже видно картину мира, картину, а что у вас формируется на ближайшую перспективу. И видя это, вы можете управлять этим. То есть буквально голографически оформлять реальность, какую вы хотите, и ставя себя внутри, по сути, отстраивая волю все части, чтобы все части хотели, или же устремлялись, или делали. То есть своей воли начали, то есть законами материи, там, душа законами астрала, ум законами ментала, причина законами, там, или престол законами причинными и так далее. Все эти материи в унисон, воля проходила на физику, и ты волей становишься управленцем. Ты тогда для материи становишься законодателем. Я сказал материи, говорит, что изволите, пожалуйста, 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 и ты идешь просто по этому. И ты его задача сложить условия, и ты тогда управляешь, тогда не к тому, что все будет идеально, где-то лучше, где-то хуже, но всегда получается так, что как тебе надо. Ты установил, утвердил, пошел, получил. Все остальные в шоке, а как это у тебя так? А все говорят, да легко и просто, вроде вот сделал, сложил, все части внутри в унисон сработали, и у тебя развернулось нужное условие. Иногда даже фантастично для себя, кажется. Не уж это как. Как же я раньше жил-то без этого? Как это сложилось так, что прямо настолько идеально, что даже не все так видел. Ладно, мы сейчас стяжаем его, а потом уже этот, после перерыва стяжаем отдельную часть столб, и или сегодня, или завтра потренируемся. Как вот
это раз? Как эта практика называется? Как
стяжание лотоса. Лотоса духа. Лотоса воли. Так, практику все делали? Первый раз, да?
Первый раз.
Так, практика — это действие через внутренний мир, то есть задача в чем? Ну, представьте. Возьмите образ. Вот есть ваша внешняя жизнь, есть ваш внутренний мир. То есть это ваш внутренний мир, есть ваш внешний мир. Такой. Вот здесь по центру стоит точка перехода. Ну и вот так вот проще будет, как, значит, знак бесконечности. В центре стоит, в груди у вас есть центровка, называемая точка хум. Ну, точка перехода, она по-разному называется. То есть можно попроживать, почувствовать. То есть если даже не чувствуете, ничего страшного, вас берут и ставят. То есть вся задача, то есть от вас особо ничего не требуется, вы как новенькие, ваша внутренняя задача утвердить, что вы это делаете. То есть даже если вы не видите, внутри не сопротивляйтесь. Будет в любом случае, но если не будете сопротивляться, это впишется в ваш лотос. Поэтому внутри лучше принять. И задача как? Устремляемся через внутренний, то есть внутри активируется. Тело расслаблено, а внутри идет активация энергии, света, духа, вашей любви, мудрости и воли. Что есть у вас накапливает, то есть тонкое тело активируется, и мы этим как раз переходим, сперва переходим в кабинеты. Я буду проговаривать куда, не циклитесь куда это нужное место. Вот то, что мы говорим, по материи переходим. Вот это очень высокий уровень материи для вас. И для меня в том числе, то есть для нас. Но мы созидаемся, будем оттуда. То есть источник вашего лотоса, духа, воли будет ой как далеко. То есть не на пятом плане, а аж на 4007 изначально стоящей реальности. То есть очень высоко, там где изначально стоящий отец. То есть будем там действовать. И там уже будем стяжать, то есть насыщаться, заполняться. В процессе будем говорить синтезируй. Синтезируй — это вот из вашей точки хум, у вас такая же точка хум есть. Когда две точки хум, знаете, как вот синтезируются, образно возьмите, так нелинейно, когда две точки сливаются, и пошел процесс взаимообмена, когда нет ни моего, ни отцовского, а есть слиянность с отцом, и синтез отца начинает заполнять меня. То есть я не теряю свое естество, но при этом я заполняюсь отцом. Да, и в итоге вот это понятие синтезируюсь, и синтезирование как раз таки заключается в том, что Отец начинает созидать в нас. То есть не я это буду делать, но выйдемая задача вас вывести к Отцу, а Отец уже будет в нас внутри созидать. Ну, вот вы увидим во внешнем, но вот увидите, что вот здесь это внешнее, это вовне, это вот внешнее здесь становится внутреннее здесь. А внутреннее здесь становится внешнее здесь. Сейчас бред сказал, наверное, да? Ну, представьте, вот ваша красота внешняя там спаковывается вовнутрь, а все внутреннее, вот красота внутренняя становится вовне. Вы будете похожи, но при этом вот все ваши тайны или явные, все там внутри вывернется наружу. Не кишками, а вот ваше внутреннее мир станет внешним. А вот внешний мир станет внутренним мир. И отец почему говорит, что вы для него открытая книга. Внешне вы можете улыбаться, а там вы не можете. Там вот все внутреннее естество просто вывернется наружу, и вся ваша любовь, мудрость как раз станет внешней. И отец вас уже начинает созидать. И он созидает там, вот мы сейчас в лотосе станем, он будет внешним, но возвращаясь, он успокоится, становится внутри вас. И он будет в вас. И атмическое тело тоже будет в вас. Это как раз понятие синтезируюсь. Эманирую, будет звучать. Эманирую — это вот, ну, как излучаю. Излучение же есть, но вот здесь излучение — это больше понятие света, мы действуем огнем и синтезом. Эманирует, когда вот каждая клеточка вот, вас сферически во все стороны начинает эманацию. Вот над костром видите такое тепло. Вот слышишь, вот так вот, как тепло, от вас начинает эманироваться весь огонь. И вот огонь надо отдать. Вот когда ты отдаешь, тогда он усваивается. Это знаете, вот вы яблоко съели, же не хотите, чтобы он там был как яблоко. Вы хотите, чтобы тело это впитало. Вот огонь усваивается, когда он проходит через клеточки и отдается вовне, тогда тело вписывает ее себе, он у вас записывается. Потому что яблоко тоже какой-то момент надо отдать. Огонь так не делает, но огонь усваивается только через отдачу. Эманация, когда каждая клеточка, пропуская его, открываясь, отдает его вовне, то есть сферу вокруг вас, и тогда он у вас оформился. Потом, когда вот лотос будет возвращаться, он все внутри. И все, что вы стяжали там внутрь, там, здесь возвращается, станет вовне, как условия ваши. А все, что там было вовне, как лотос, становится вовнутрь, и вы... И так, и так. Не быстро говорю, понятно? Тело расслабьте. Сейчас задача просто расслабиться, глаза закрыть. Сейчас будем внутренне. Приоткройте тогда, чтобы... Лучше вот сюда садись, да, с краешку, да, сейчас как раз проветрится немножко.
Надо сейчас выйти, все почувствовать.
Ну да, да, да. Просто пока. Тут просто все мерзлявы. А у тебя, похоже, огонь хорошо протекает. А как огонь хорошо открыт, наверное, поэтому тебе жарко становится. Ладно, действуем. Сейчас закрываем глаза, расслабляемся. Сейчас отдохнем. И вот мысленно концентрируемся в центре груди. И возжигаемся всей своей любовью, мудростью, волей, огнем, духом света, энергии. Всем синтезом каждого из нас и синтезируемся. Тело расслабляя, синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Это, ну так, помощники, так скажем, два мужчина, женщина, Кутхуми и Фаин. Мы синтезируемся с аватарами синтеза Кутхуми Фаин, проникаясь синтезом аватаров синтеза, физически заполняясь их огнем, возжигаясь, вот как бы мысленно ныряем в точку хум, устремляемся мысленно в хум и развертываемся в зале изначально стоящего дома, изначального стоящего отца, 4032, изначального стоящего реально явленного, становясь в зале пред аватарами синтеза Кутхуми Фаин. Это еще не отец, это такое преддверие, помощь. Мы становимся в зале пред аватарами. Тонким телом, каким телом? Телом духа, что у вас есть, встали. И синтезируй с хум аватаров синтеза Кутхуми Фаин. У аватаров такая точка в центре груди. И мы сливаясь, проникая, синтезируя, стяжая синтез синтеза изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. Седьмым синтезом изначально стоящего отца и зафиксировать на каждом из нас постоянную концентрацию седьмого синтеза. Все два дня синтеза, входя в такой поток, концентрацию синтеза на каждом из нас, мы стяжаем форму ипостаси седьмого синтеза. Вот увидите, это такое легкое платье, никаких повязок, там, ремней, застежек. Легкое свободное платье светлого, ну, может быть, даже нет, ближе к темному все-таки оттенку такой. Легкая обувь, без каблуков, такая легкая свободная обувь. Никаких украшений, макияжа там нет, то есть там не нужны внешние атрибуты. Легкая форма, которая будет поддерживать ваше внутреннее содержание, то есть ипостасность отцу седьмым синтезом. Вот этой формой мы будем два дня ходить. И вот оно оформляет наше тело, чтобы мы стояли там телом человека, а не становились шариком или там чем-нибудь еще. Вот стали пред аватарами синтеза Кутхуми Фаин. И синтезируй с хум аватаров синтеза Кутхуми Фаин, стяжаем синтез синтеза, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на преображение и стяжание лотоса духа каждого из нас с завершением предыдущей формы лотоса каждого из нас, стяжанием нового лотоса. Лотоса воли изначально стоящего отца каждому из нас. И возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с изначально стоящим отцом. Проникаемся синтезом изначально стоящего отца и возжигаясь, развертываемся в зале изначально стоящего отца 4097 изначального, что еще реально явлено, развернуто в зале в форме ипостаси седьмого синтеза. Встали четко всем телом. Проживите большой зал. Отец сидящий пред нами в кресле. И мы синтезируем с хум изначально, что еще отца. Кстати, приветствие такое. Приветствие и такой легкий кивок головой. И слова приветствия отцу. И мы стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас. На стяжание лотоса воли изначально стоящего отца и завершение планов пятой расы. План и планирование пятой расы каждому из нас и синтез нас. и в видении каждого из нас. В новый план творения изначально, что считается человека шестой расы, человека метагалактики изначально, что еще отца. И наделение каждого из нас атмическим телом изначально, что еще отца. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы синтезируем схум изначально, что еще в отца стяжаем. Синтез атмического тела изначально, что еще в отца. И возжигаясь, стяжаем атмическое тело изначально, что еще в отца, каждому из нас и синтез нас. Возжигаясь, развертываясь им. Вот мы сейчас развертываемся, так по контуру становится атмическое тело. И мы стоим теперь атмическим телом пред изначально, что еще отцом. И синтезируй схум изначально, что еще отца. Просим развернуть лотос духа каждого из нас. Пятый раз, а предыдущий. Он сейчас сгорит, будет другой лотос. Посмотрите на него, можете увидеть 22 лепестка. Арканы. И мы синтезируй схум изначально, что еще отца, стяжаем. Синтез лотоса. Изначально, что еще отца каждому из нас. Синтез лотоса воли. Изначально, что еще отца. И стяжаем зерцало лотоса под ногами. Такое блестящее, глянцевое. Прям вот стоим, становимся босиком на зерцало в центре лотоса. Синтезируясь с изначально, что еще отцом, стяжаем. 4096 лепестков воли лотоса изначально, что еще отца каждому из нас. Атмического сердца лотоса изначально, что еще отца каждому из нас. И возжигая, вспыхиваем 4096 лепестками лотоса по периметру. Они в несколько слоев разной толщины, то есть тут легкое и свободное, можете посмотреть. Зерцало достаточно большое, где-то метра полтора-два, наверное. То есть оно такое большое получается. Синтезируемся с изначально, что чем отцом, стяжаем. Капли огня на каждый. 4006 капель огня. Лепестков воли, атмического сердца, духа, каждому из нас. На каждом лепестке, на острие вспыхивает капля огня. Синтезируй схум изначально, что чего отца, стяжаем. 16384 видов воли изначально, что чего отца. Зерцало каждого из нас. Это дух и воля 16384 реальности метагалактики Фа. И возжигаясь этим, преображаясь этим. Синтезируясь с изначально, что чем отцом, стяжаем. Я есмь в центр зерцала. Шарик я есмь. Становимся под стопами в основании. Там даже углубление для него специальное есть, становимся на него, или ногами. И возжигаясь, мы вспыхиваем, яесим, подымаем. Синтез изначально, что чем отцом, яесим, подымается. Лепестки начинают охватывать, знаете, как охватывают все тело на макушке, над головой, стыкуются всеми ядрами, этими каплями огня. Вспыхивает единое ядро огня, капли огня. Все лепестки, укутывая тело, оформляют идеальный шар, сфера. И я есть им в среде. Лотос начинает подниматься по спинному мозгу, по сушумне, до головы. и вспыхивает в центре, в отжасе головного мозга. Каждый из нас можете прожить в голове некое такое вспыхивание, свет или же движение какое-то. И весь мозг вспыхивает. Я есмь. Капля огня. Вот эти лепестки над головой, на макушку, знаете, вот капля прикасается к макушке. И этим огнем фиксируется я есмь в голове. И мы вспыхиваем всем телом огнем лотоса, преображаясь пред изначертающим отцом. Завершая планирование пятой расы каждого из нас. Лотос открывается, лепестки открываются. И мы синтезируемся с изначальным отцом, стяжаем столб изначальным отца. В атмическое сердце лотоса воли изначальным отца каждому из нас. Вокруг атмического тела вспыхивает столб изначальным отца. И мы стяжаем волю изначальным отца. Столб. Стяжая 16384 столбности из столпа. И вспыхивая, преображаясь этим. Мы синтезируясь с изначально восходящим отцом, стяжаем синтез изначально восходящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас собою физически. И разжигаясь, вспыхивая, преображаемся. Преображаемся, тут все тело начинает заполняться этим огнем. И возжигаясь им, преображаясь, мы благодарим изначально стоящего отца, благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаи, возвращаемся в физическую реальность, развертываясь физически, вспыхиваем лотосом духа, атмическим сердцем лотоса воли изначально стоящего отца в теле физически, каждому из нас, грудную клетку становится. Вот сейчас на позвоночник можно обратить внимание к состоянию давления по спине и в голове. Или тяжесть, или некая такая нальтость появляется. Это новый дух и воля вошла. И мы вспыхиваем всем стяженным и возожженным физически, вот этим телом, по всему телу развертывая. То есть вот до кончиков пальцев ног, рук, головы. Всем телом преображаемся. И эманируем все стяженное и возожженное изначального стоящего дом, изначального стоящего отца. Кстати, большую сферу где-то вокруг метагалактики. Эманируем в подразделение ИВДИВА 3984 изначально стоящей реальности Азнакаева. По территории эманируем волю Отца, Дух Отца всем людям по планете Земля. Ну, по Азнакаеву распределяем, эманируем всем. И манируем в ИВДИВА каждого, сферу вокруг каждого из нас. И преображаясь, выходим из практики. Аминь. Ну что? Давайте сделаем перерыв.